часов и почти 6 минут. Здравствуйте, это утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. Доброе утро, Маша Майерс.
Доброе утро, Майкл Наки. Здравствуйте, дорогие друзья, и зрители, и слушатели, и
зрители, проходящие. Вы можете стать, зайдя на YouTube-каналах Москвы, там идет трансляция, там нас видно, не только слышно, и видно нас и в перерывах. Можете зайти, поставить лайк, обязательно это все сделайте. Ну и на волнах радиостанции «Эхо Москвы», конечно, традиционно вы 3 часа с нами можете ближайших провести. У нас все как обычно будет в этом часе. Обзор прессы, спортивный курьер, рубрика «Цифра». Обсудим все то, что, о чем пишут традиционные СМИ. Вот за прошедшую ночь они напечатали. Лев Моисеевич Гулько нам с этим поможет. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. После рекламы начнем.
Рекламная информационная программа «О стиле. Все и сразу».
Здравствуйте. В эфире программа «О стиле. Все и сразу». С вами Маргарита Ставничук. Впереди Новый год. Мы все закупаемся подарками. Сегодня мы поговорим о мифах, суевериях и заблуждениях, связанных с дарением часов. О том, какие из них самые живучие, откуда они появились. И, конечно же, о том, как преподнести такой непростой подарок, как часы, правильно, рассказывает наш гость Александр Самсонов, пиар-директор крупнейшего в России магазина часов «Old Time».
Часы сами по себе очень непростой аксессуар, и вполне логично, что они окружены большим количеством суеверий. Есть примета о том, что часы плохой подарок. Во-первых, нельзя дарить их своей второй половинке. Часы показывают ход времени, и если вдруг с ними что-то случится или они просто остановятся, то отношения рухнут. Что интересно, так говорят про механику. Кварцевые модели эта мрачная история обходит стороной. Во-вторых, часы символизируют скоротечность времени, и, следовательно, даря их, вы делаете отношения тоже скоротечными. Ну и завершает нашу вступительную триаду устоявшееся мнение, что часы в подарок указывают на непрочность в отношениях. Это основная тройка самых распространенных суеверий вокруг часов. На самом деле, конечно, сейчас к таким убеждениям можно относиться только с юмором. И к разладу в отношениях приведет при подарке часов, пожалуй, только один сценарий. Если вы приведете вашу половинку в часовой магазин, расскажете все эти мифы и вручите букет цветов и шоколадку. Но давайте перейдем от страшилок к историческим фактам, которые прояснят, откуда взялись все эти суеверия. В Европе, где первые механические часы появились в 14 веке, несмотря на расцветающий Ренессанс, позиции церкви и веры были очень сильны, а большинство населения с трудом могло начертить крестик в качестве подписи. Вот поэтому непонятные механизмы, самостоятельно двигающиеся стрелки, вызывали суеверные чувства у простых граждан. Стоит ли дарить часы? Конечно, да. Часы – это отличный подарок, причем не только супругу или партнеру, но и бабушкам, дедушкам, родителям, детям, коллегам. Для того, чтобы он принес радость и удовольствие, нужно только одно условие – узнайте вкусы будущего владельца. Для приверженцев строгой классики сейчас есть миллион вариантов. Например, ультратонкие мужские часы Seiko из линейки Premier Tailored Line, которые понравились тем, кто ностальгирует по советским космосу и командирским. Для строгих дам можно подобрать совсем не унылые варианты. Например, швейцарские часы Epos из линейки Ladies Diamonds. Впрочем, часовой дизайн не стоит на месте. Кроме классики, в самых разнообразных прочтениях есть и ультракреативные модели. По некоторым даже не сразу понятно, что это часы, а не девайсы с 22 века. Яркий пример в этой категории – швейцарские часы Bomberg. Но, конечно, дизайнерские часы чаще всего выглядят более мирно. Хороший пример – наручные часы Fossil Coachman Хронограф. Словом, мир часов сейчас настолько удивителен и разнообразен, что не стоит отказывать себе в удовольствии преподнести дорогому человеку красивую коробочку с символом вечного круга времени и жизни. И не обращать внимания на глупые суеверия.
ООО «Old Time». Юридический адрес 141-983, город Дубна, Московская область, улица Тверская, дом 5, корпус 85. ОГРН 102-500-141-88-48.
Пресса с доставкой на дом.
8:10. Да. Доброе утро. Утренний разворот. Лев Гулько к нам присоединяется. Доброе с обзором утро. Прессы. Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте вам.
По многочисленным просьбам
трудящихся на радиостанции, да.
Утреннего эфира взял в руки газету «Ведомости». Публикация «Взрывная утилизация». Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода в Башкирии. Сейчас все мировое сообщество напряглось.
И я напрягся.
Да, американцы готовят уже новые санкции, как вы понимаете.
Это вы уже иронизируете, да?
Конечно.
Это вы не напишите.
Нет, там хорошо. Не написано ничего.
Мало ли, сдайте.
Ну,
мало, все может быть.
Все может быть, я же
про это говорю. Сейчас не до шуток, время такое.
Да, следственное управление МВД по МВД. По Стерлитамаку, это в Башкирии, кто плохо учил географию. Возбудил уголовное дело по части 4 статьи 158 УК «Кража в особо крупном размере по факту хищения товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия «Авангард». Это говорится в постановлении следователя, которое датировано 25 ноября. «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Этот же «Авангард» подведомствен Министерству промышленности и торговли. Не Министерству обороны, а Министерству промышленности и торговли. Речь в уголовном деле идет о пропаже 276 тонн взрывчатых отходов, которые были получены «Авангардом» в ходе утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Министерству обороны.
А взрывчатые отходы, они взрываются или нет? Вот что меня больше всего интересует. То есть это что? Это просто куски металла? Или это что-то взрывоопасное?
Взрывчатые отходы – это то, чем начинена ракета.
Вот Маша должна знать. Она
много трудилась. Я трудилась, но я и правда не знаю. Мне интересно, я, во-первых, пытаюсь понять, 276 тонн – это сколько?
Это очень много.
Ну, в КАМАЗах, например, это сколько? То есть ты представляешь себе? То есть я просто пытаюсь оценить масштабы.
Сколько кузов в КАМАЗе?
Откуда я знаю?
Пишите в чате.
Не меньше 5 тонн.
Не меньше 5.
Ну и вряд ли больше 10.
Извини меня, как 276 вывести. Это же сколько? Это же вереница-то растянется.
Меня больше беспокоит, ну, что потом можно с ними сделать.
А потом что можно с ними сделать, если продать, то кому? И как вы
это... Почему вдруг потом взрываются? «Авангарда» был Асгат Ибрагимов. Он руководил предприятием с 93 года. Минпромторг уволил его из-за плохого финансового состояния завода, многолетних убытков и долгов, говорят собеседники «Ведомостей», близкие к «Авангарду». «Авангард», полученный в ходе утилизации боеприпасов взрывчатые отходы, должен сдавать Министерству обороны. Теперь схема. После чего они продаются с аукциона.
Отходы
взрывчатые? Да. Министерство обороны продает их с аукциона.
А покупает их кто? И зачем?
Ну, кто заинтересован. Например, какие-нибудь предприятия, которые там ищут алмазы, разрабатывают шахты какие-то.
Минпромторг
подозревает, что похищенные сотни тонн взрывчатых веществ были переработаны как давальческое, так называемое, сырье в промышленную взрывчатку самим «Авангардом» по заказу сторонней фирмы. Переданы этой фирме и впоследствии проданы. Вот такая схема. Рассказали.
Стремно, короче, все это. Мы живем постоянно в ощущении, я, по крайней мере, что да, типа у нас все воруют, все туда-сюда, но вот для каких-то суперважных вещей, типа там, не знаю, ракет-буревестник или там атомные какие-нибудь боеголовки, ну, их как-то доконтролируют. Mm-hmm. Хотя бы. Ну, потому что можно иначе все взорвать чертям собачьим.
Можно.
И когда выясняется, что 276 тонн чего-то, что может взорваться, может пропасть, и непонятна его дальнейшая судьба, ну, настораживает это меня очень сильно.
Вот Олег Корн пишет нам, что 300 тонн – это товарный состав. Это
украли поезд взрывчатых веществ.
Извините, это совершенно не смешно.
Вообще
это истерический,
истерический смех. Истерический. Да.
Ну, для сравнения, значит, смотрите, промышленные взрывчатки, использованы в России в 2017 году, по данным Ростехнадзора, 1,5 миллиона тонн. В 2017 году.
Это что, прости, сейчас?
Промышленные взрывчатки было использовано в России.
А, всего.
Да, всего.
Понятно.
1,5 миллиона.
Ну, то есть 1/5 от того, сколько использовано. Ну,
уважаемые сотрудники милиции, полиции, простите. Или как вы сейчас там правильно называетесь?
Ну как, 305 на 350?
1,5 на 300.
Ну, на
пятое.
Товарищи, ищите, пожалуйста.
Ищите, пожалуйста, пока. Потому что если оно найдется само, то, ну, это будет, наверное, ярко заметно.
Если они это продали с аукциона алмаздобывающим компаниям, моя душа, в общем, будет более-менее плюс-минус спокойна. Хотя
опять все распилили.
Да, это коррупция, воровство, и сколько они на этом заработают. Сколько стоит тонна, как это называется, отходов, взрывчатых отходов? Да, извините, что мы смеемся. Нет, смеемся. Смешно. А, да, это был обзор пресс.
Обзор,
да?
Очень важный. Нет, публикации.
Это был не обзор пресс.
Обзор взрывчатых веществ. Мы после новостей вернемся со спортивным курьером. Олег Моисеевич к нам после середины часа еще вернется. И уже с большим количеством публикаций мы с ним познакомимся.
Никаких страшных.
Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Найки.
В Москве 8:15. Доброе утро. Новости на Эхе. Около половины россиян, опрошенных Левада-центром, положительно относятся к США и Евросоюзу. Об этом заявили 47% и 52% респондентов, соответственно, сообщает Интерфакс. Эти цифры увеличились вдвое по сравнению с маем прошлого года, отмечают социологи. Большинство участников опроса, 72%, заявили о своем хорошем отношении к Китаю. С оборонного завода в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатки. предприятие «Авангард» в Стерлитамаке производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, взрывчатые вещества для Министерства обороны и утилизирует боеприпасы. «Авангард» подведомственен Минпромторгу. Новый гендиректор завода провел инвентаризацию и выяснилось, что пропали 276 тонн взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», пишут ведомости. В Переславле задержали депутата городской думы от «Единой России» Владимира Корнилова. Он подозревается в убийстве таксиста. Как сообщают Ярновости, Корнилов, по некоторым данным, пытался уничтожить тело и поджег автомобиль. В Следственном комитете эту информацию не комментируют. При этом стало известно, что Корнилов вышел из фракции и написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Власти Гонконга пока не смогли восстановить порядок и прекратить насилие, признал официальный представитель администрации Мэтью Чон. Он заявил, что глубоко разочарован возобновившимися беспорядками и актами вандализма. В воскресенье гонконгская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих. Вчера в Пекине глава администрации Гонконга Кэрри Лэм встречалась с председателем КНР Си Цзиньпинем, который заявил о полной поддержке властей Гонконга. В Москве сегодня облачно и небольшие осадки, днем до плюс 4 градусов. Сейчас в столице плюс 2. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Невероятно! Прямо сейчас вы можете стать собственником доходных апартаментов по уникальной цене. Всего от 1 200 000 рублей с потрясающими видами на море и горы в Грузии. В самом центре современного Батуми. Живите, отдыхайте и получайте стабильный доход от своей недвижимости на берегу моря. Продажи в новых комплексах от ведущего застройщика Orbi Group уже открыты. Звоните 8 800 550 7276. Orbi.net.
Аня, мы за городом подключили цифровое телевидение НТВ+. А ты в городе можешь смотреть его онлайн.
Подключай пакет «Базовый онлайн» и смотри любимые фильмы и передачи 3 месяца бесплатно. НТВ+. Всегда, везде, на любом устройстве.
Подробнее на ntvplus.ru. Категория 18+.
Группа компаний «Топол Эко» сердечно поздравляет всех радиослушателей с наступающим Новым годом и Рождеством. Жизнь за городом станет уютной и комфортной с автономной канализацией «Топаз» от «Топол Эко». Приятные сюрпризы и подарки каждому. «Топол Эко».
Акция действует до 31 декабря. Подробности по телефону 8 800 333 6937.
Телеканал «Кинопремьера» представляет романтический фильм «После».
Нам никогда не быть просто друзьями.
Не пропусти историю любви примерной ученицы и самовлюбленного бунтаря.
Он разобьет тебе сердце.
В экранизации мирового бестселлера Анны Тодд «После».
Было прикольно, но я ни с кем не встречаюсь.
Впервые на телевидении. 18 декабря в 20:30 на телеканале «Кинопремьера». Телеканал «Кинопремьера». Подключу оператора спутникового и кабельного телевидения. Для детей старше 16 лет.
Разворот. 8 часов и почти 19 минут. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. К нам пришел Алексей Осин, спортивный обозреватель «Эхо Москвы». Доброе утро.
Доброе утро.
Да, да. Ну вот некоторый список заявленных тем я от вас получил. Могу по любой, пожалуйста, вам что-нибудь рассказать. Ну, история с Романом Зазули, который фотографировался с портретом Бандеры.
Какой вид спорта, то извините.
Футбол. Да.
Угу.
Ну, это не важно, на самом деле, какой это вид спорта.
А
уже...
зачем?
Ну, зачем он это сделал? Ну, потому что он типа незалежная Зазуля.
Угу.
Вот. Ну, то есть,
так,
как бы.
Что?
И вот сколько он теперь там скитается по европейским клубам, у него как-то плохо получается, потому что даже в Испании не все понимают, что Украина на самом деле свободная прогрессивная страна. И те, кто, значит, вот исповедуют эти взгляды, они вот так надо. Ну, мы немножечко потерпим, пока они будут там свастики на себе колоть там и зиговать, и, значит, как скажем так, выдвигать, героизировать разнообразных персонажей. Ничего, вот это такой сложный переходный период, не все так думают. Вот болельщики, особенно Рая Валекану, они довольно-таки считаются левацкими,
mm-hmm.
и вот им такая штука не нравится. Они вот его называют фашистом, нацистом, и даже матч между Рай Валекана и Альбасета был прерван и не доигран при счете 0-0, потому что вот игроки вроде как за футболиста, болельщики против всех. Ну, в общем, вот такая.
А что случилось-то? Почему матч был прерван?
Ну, потому что они начали скандировать, что он такой-то, вот видишь, вот даже звездочки, какой именно он нацист, ну, я догадываюсь.
А где происходило это все?
Ну, вот где-то в Испании.
В Испании.
Конечно. А это, ну, матч нормальная практика, когда из-за кричалок матч сворачивается, такое часто бывает?
Ну, нет, вообще нет. Вообще нет.
Кричалки, они все, по-моему, там плюс-минус на грани.
Да, все со звездочками.
У нас, например, правда, по другому поводу, да, травили, так сказать, спартакские фанаты Дзюбу. То есть, похожая ситуация, но повод другой, то есть там к фашизму и нацизму это отношение не имеет.
Ну, матч не останавливали.
Ну, просто там за день до матча питерская полиция устроила рейды, там задержала 80 человек, и поэтому и включила еще глушилки. То есть, как бы, что-то там кричали, конечно, с трибун, но глушилки оказались несколько сильнее. Сейчас все это продолжается, этот процесс. И продолжают травить, так сказать, и Дзюбу, причем еще процесс выплеснулся в противостояние спартакских болельщиков теперь уже с дрессировщиком Эдгардом Запашным, который сказал, что надо им все ноги переломать, другие части тела повыдергать.
Ну, он же сказал это, подожди, не про... Он, это в контексте Дзюбы, он
да,
же просто говорил...
Именно так.
А,
именно
что контексте... типа матом ругаются, плохо себя ведут,
вот
и
они
я
не,
хорошие, не могу пойти
да,
на стадион.
Да,
он писал, что будь я, значит, каким-то там полицейским, да, вот, я надо... бы мамон послал,
сказал,
чтобы он им все отбил.
Вот
да.
я сказал, ноги переломаю, все да. остальное повыдергаю. И теперь, вот я даже себе выписал, фанаты вывешивают баннеры, например, один из них «Запашный корм для энергичных кошек». И дошло даже до капитана спартаковского, который оказался в сложной ситуации, вроде бы вот это все поддерживать, эту акцию, вакханалию, с одной стороны смешно, с одной стороны, да, а с другой, вроде как и фанатов не надо обижать. Но и он сказал, так очень дипломатично, говорит, значит, ну, я вообще даже не знаю, что по этому поводу сказать, пойду ли я в цирк, да я и не ходил туда.
Никогда,
а ведь они,
даже в детстве.
А ведь они, еще спартакские болельщики, запустили другую акцию, они хотят вообще запретить использование животных в цирке.
Правильно захотят.
Ну, вот ты понимаешь, только, в общем, само по себе правильно.
Запашный но... дурачок зря он натравил на себя футбольных фанатов.
Но как-то два года... назад никого не волновали несчастные тигры, которые...
Волновали Сергея Доренко, который воевал отдельно с Сергеем Запашным по этому поводу.
Сергей Доренко не являлся болельщиком Спартака.
Конечно.
Понимаешь?
Теперь это расширилась аудитория, которая беспокоит...
Нет, она не расширилась.
Беспокоит Запашный.
А как бы она образовалась.
Образовалась, да.
И поэтому получается, что это такое лицемерие. То есть нас не очень волнуют несчастные хорьки, которых там истязают, или какие-нибудь там слабые.
Обратили внимание, если Запашный обратил
вот
на себя внимание.
Да,
то,
да,
там,
да, вот они вот решили уязвить под маской, так сказать...
Правильно. Нечего лезть на болельщиков.
Нет, это я согласен, потому что болельщики это спартакские.
Знаешь, я просто, честно говоря, я в прострации нахожусь.
Все смешалось, цирки, футбол, нацисты.
Я думаю, да, нацисты, тигры туда же, эти зоозащитники, Сергей Доренко, все в одну кучу оказались.
Что должна высказаться по этому Грета Тунберг, я считаю, вот это
явно. Нет, просто я думаю о том, что то ли таким образом, как это сказать, политизировались и социализировались футбольные фанаты, то ли у нас общественная дискуссия куда-то утекла в какой-то, знаешь, там, поросло, потом раз куда-то в приток.
Не, они политизировались, когда их начали бить и задерживать, они все солидаризировались, стали с матча и уходить.
Бьют их все время.
Вот именно.
Понимаешь, а вот за Дзюбы нашла коса на камень. Вот что меня удивляет, когда в Самаре вломился ОМОН.
10 секунд, да.
В ряды спартаковских болельщиков никакого Дзюбы еще и в помине не было. Но потом, значит, вот это что-то там произошло. Я, честно говоря, даже не знаю, что стало отправной точкой.
Терпение не вечно, в том числе фанатов. Спасибо большое, Алексей Иванович. Но после 9 часов он к нам вернется. Еще фигурное катание обсудим. А пока рубрика «Цифра» в утреннем развороте. Маша Майер с Майклом Накин.
Пресса с доставкой на дом.
8:35, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Неки, Лев Моисеевич, снова с нами.
Российская газета, доброе утро. Шокирующий заголовок.
Дмитрий Рогозин планирует создать универсальный лифт на Луну.
О, да. Шокирующе. Да. Удивили ежа. Ежа.
И уехать на нем, я надеюсь, навсегда туда.
Да ладно, на Дмитрия Олеговича нападать.
На самом деле, в смысле, на кого? Это Майкл нападает.
А на кого еще нападать?
Да, у меня у России есть два союзника. Владимир Мединский и Дмитрий Рогозин. Вот я их обожаю обоих.
Госкорпорация Роскосмос протестирует новую схему полетов на МКС за 2 часа. Планирует построить универсальный лифт на Луну и быстрее, чем планировалось, начать возведение еще одной очереди на космодроме Восточный для сверхтяжелых ракет. Об этом и многом другом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе инспекционной поездки на Восточный. Накануне здесь начали монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара». Она должна полететь в 2023 году.
Мне еще нравится, сколько денег на это планирует потратить Дмитрий Рогозин.
Как?
Он сказал неопределенное количество денег.
Неопределенное количество, но такое неопределенное количество, что мы будем всячески коммерциализировать этот проект и быстро его отобьем.
Вот, да. Ну, об этом после 10 еще поговорим.
Хорошо,
я опять же попал. И российская газета в этом же номере своем судебный прецедент. Спецсигналы от наказания не освобождают. Это вам, так сказать, автомобильную вашу страницу. Даже управляя машиной с мигалкой, соблюдать правила и обеспечивать безопасность окружающих необходимо. Включенные спецсигналы сами по себе не обеспечивают беспрепятственного проезда из зеленого коридора. И в случае аварии мигалка не поможет избежать ответственности за жизнь и здоровье окружающих. Это эти простые истины разъяснял водителям суд. А причем даже не первой инстанции дела, она ездит на пешехода, дошло до 2-го кассационного суда. Водитель категорически не был согласен с тем, что он виновен в наезде на пешехода и причинении тому легкого вреда здоровью. Ведь у него на машине сверкал синий маячок, а значит, пешеход сам виноват. Но суды всех инстанций посчитали иначе. Дальше, так сказать, рассказ про это дело. И здесь же, в российской газете, ну, это больше для Сергея Степановича Слоня, но в следующем году в России разрешат охоту из специальных луков и арбалетов, которые до этого были вообще запрещены к продаже даже в специализированных магазинах.
Понятно.
Такое сильное оружие, убойное, я бы сказал. Арбалеты особенно. Вот. Дальше газета «Коммерсант». Время приближается к новогодним праздникам. И «Коммерсант» в одной из своих колонок пишет о том, что новогодние корпоративы опять популярны. Одно время, так сказать, вот в целях экономии как-то они отошли на второй план, эти корпоративы. А мода на новогодние корпоративы, от которых отказывались в последний год, начала возвращаться. В этом году ожидается 3-кратный рост числа мероприятий и увеличение среднего чека на 10%. Одновременно.
Деньги остались, что ли? Деньги.
Но экономические сложности вынуждают сотрудников отказываться от ресторанов и заказывать доставку еды в офис. Ну, тоже
например.
Можно погулять нормально.
Слушай, был какой-то опрос, там, если бы дали премии, вы бы на премию согласились или на корпоратив пошли?
В общем, на премию, конечно.
Ответ достаточно однозначный, как ты понимаешь. Да.
Дело. Вот число новогодних корпоративов в этом сезоне может вырасти в 3 раза. Относительно декабря 2018 года.
Да, солидно.
Да, вот такая история.
Я вспоминаю, я до их работал в каком-то количестве мест, не связанных никак с журналистикой, и, конечно, корпоративы – это абсолютно страшная вещь. Просто изматывающая, практически убивающая людей на несколько недель.
Держать себя в руках как-то.
А смысл тогда в корпоративе, Лев Моисеевич, зачем держать себя в руках?
Смысл в корпоративе, понимаешь, как-то собраться всем вместе.
Это же тимбилдинг, Майк.
Там такой тимбилдинг был вообще, мало не показался
просто
никому.
Просто билдинг был.
Каждый год. Все готовились как на войну к этому корпоративу.
Да. Моя трезвая родственница сходила на корпоратив и поделилась впечатлением. В общем, да, это достаточно забавно.
Ну, тем не менее...
Хорошо, что у нас их нет.
Да. Значит...
Нет, ну как, 22 августа. Считай, это корпоратив вполне себе. День рождения в Москве, извините.
Новый год, новый корпоратив.
У нас Новый год, каждый раз Новый год.
Да, хорошо, о чем еще
пишем. Опять же, к Новому году газета «Коммерсант», тариф новогодний, операторы связи повышают абонентскую плату, чтобы все были готовы.
Да, чтобы не расслаблялись,
16
товарищи.
января. А со вчерашнего дня повысил цены на, значит, ряде архивных тарифов на 17-18%. МТС проводили корректировку устаревших тарифов в начале декабря. Некоторые расценки на интернет и платное телевидение пересматривает Ростелеком. Мегафон меняет архивные корпоративные тарифы. Подорожание позволит избавиться от низкомаржинальных абонентов, но может привести к перераспределению доли на рынке, предупреждают эксперты.
В какую сторону?
Короче, следить, чтобы вас не обманули.
Пользователи 2, наверное, да? Или еще какой-нибудь?
Может быть, да.
Вообще 18%?
Низкомаржинальные абоненты – это пожилые люди,
я так понимаю. Пенсионеры, конечно.
Да? Хотя сейчас пенсионеры совсем другие. Ну, вот, все привыкли,
бывает,
что пенсионеры, а на самом деле...
Разные бывают.
Вот, это газета «Коммерсант». Независимая газета «Дозоркина» теперь не достучишься.
Что с ним случилось?
Конституционный суд может стать доступным для жалоб граждан.
Как это мило.
Пишет независимая...
Слушайте, так давно газета. Пора, ну его же никто не уважает. То есть они сделали вот постановление по Дадинской статье, а все забили на него и кот его посадили.
Гражданам, видимо, придется проходить через все судебные инстанции, прежде чем получить возможность жаловаться в Конституционный суд. Эксперты раскритиковали эту идею председателя Конституционного суда. Ее реализация сократит нагрузку на высшую судебную инстанцию, но одновременно это ухудшит положение заявителей в Конституционный суд. Понятно, что не у каждого человека хватит времени, денег и терпения на длительные судебные разбирательства. Однако главный вопрос о соответствии инициативы Зорькина к конституционному принципу прямого действия основного закона. Как говорят эксперты.
Давно уже не работает Конституционный суд, черт бы с ним, давайте его вообще. Все суды уберем, пусть у нас будет только вот один самый справедливый какой-нибудь суд.
Какой?
Ну, имени Владимира Владимировича, например. Ну, или Лефортовский, что в целом одно и то же. Еще минутку у нас есть.
Хорошо, значит, газета РБК... Болезни в рационе, по данным Росстата, 40% населения подорвало здоровье неправильным питанием. Жрут, что попало. Простите за незнакомое слово «попало».
Очень интересно, как они посчитали, и почему они пришли к таким выводам, чем на 40%.
Учитывая вчерашнее исследование, которое вы тоже озвучивали, про то, что на еду уходит большая часть денег, то это, скорее всего, не история про то, что люди там не умеют питаться. Это же денег ни у кого нет. И на хороший продукт не хватает, на качественный. А там каким выводом приходит у вас в статье?
Чаще всего среди проблем со здоровьем, связанных с питанием, россияне называли высокое артериальное давление и заболевания пищеварительной системы. В обследовании Росстата участвовали граждане, внимание, старше 3 лет.
Граждане, нам пора закругляться.
Лев Гулько после 9 вернется.
Майкл Наки, Машмер.
Реклама.
Первый. Я на месте.
Пятый. Не высовывайся.
Лимоны. Да я вас вижу.
Кто нас выдал?
Походу, Локобанк.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 9,4 года. Отправь заявку на локобанк.ру.
Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Алло, нас слышно? Тогда ловите подарок. Подключите любой тариф «Алло Инкогнито» для безлимитного интернета, для общения или с городским номером для вашего бизнеса и получите 30 дней бесплатного просмотра телевидения в подарок. 4 онлайн-кинотеатра, свыше 200 телеканалов, Дождь, Discovery, BBC, Euronews и другие популярные каналы уже включены. Просмотр на 5 устройствах одновременно. Алоинкогнито.ру. Связь для свободы общения.
Сроки проведения стимулирующей акции с 11 по 31 декабря 2019 года. Подробная информация о сроках, месте и порядке проведения акции на сайте www.aloinkognito.ru.
31 декабря клуб «Микс Автопати» приглашает вас на празднование Нового года. Специальным гостем мероприятия выступит резидент лейбла «Black Star» и автор хита «Дерзкая» Натан. А также новогоднее шоу и лучшие треки уходящего года от диджеев главного автопати столицы. Бронирование по телефону 7495-748-6199. Кутузовский проспект, 12, строение 1.
18+.
Игорь Бутман и «Эхо Москвы» представляют новогодний джаз в «Крокус Сити Холл». 31 декабря, в канун Нового года, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана совместно с потрясающими вокалистками из США Лорен Толезе и Фантини исполнят известные новогодние хиты, знаменитые джазовые шедевры и авторские композиции маэстро. Приглашаем вас встретить Новый год в компании любимых артистов. Начало концерта в 18:00.
Подробная информация о билетах на сайте kassir.ru.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 495-1010-210.
8.45. Доброе утро. Новости на эхе. Россия и Китай предлагают смягчить санкции против КНДР. Они внесли соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН. В Москве и Пекине считают, что Северная Корея выполняет свои обязательства. Впрочем, Вашингтон, Лондон и Париж пока не готовы пойти на отмену санкций. В России начала дорожать мобильная связь. Операторы вынуждены увеличивать абонентскую плату и пересматривать другие параметры тарифов из-за закона Яровой и закона о суверенном Рунете, пишет газета «Коммерсант». В частности, в Инпелком предупредил о повышении цен с 16 января будущего года. Об изменении параметров ряда корпоративных тарифов объявил Мегафон. Теле2 меняет стоимость услуг в международном роуминге в ряде стран, а МТС закрывает устаревшие услуги на безлимитном тарифе. Кроме того, пересматривают тарифы на интернет и платное ТВ «Ростелеком». Комиссия по организации работы Мосгордумы отказалась согласовать вопрос о московском деле, который депутаты от фракции «Яблоко» планировали задать мэру Собянину во время ежегодного отчета 18 декабря. Об этом в Твиттере написал депутат Дарья Бесидина. Фракция «Яблоко», в частности, намеревалась просить мэра прокомментировать его заявление о массовых беспорядках. Бесидина отметила, что все равно попытается задать вопрос. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что мэр не может отчитываться о деятельности Мосгоразбиркома, Росгвардии, полиции и суда, так как они не являются структурными подразделениями органов исполнительной власти Москвы. Американская корпорация «Боинг» решила приостановить производство лайнеров 737 «Макс» с января будущего года. В компании не уточнили, когда выпуск самолетов возобновится. Однако сотрудники, задействованные в сборке лайнеров семейства «Макс», не будут сокращены. В Москве сегодня облачно и небольшие осадки. Днем до плюс 4 градусов. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется.
Будем здоровы! На «Эхе Москвы». Спонсор ООО «Медонсервис». Обретите радость материнства с «Новоклиник». Мы лечим бесплодие. «Новоклиник». Телефон 221-11-88.
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Сегодня мы поговорим про современные методы диагностики причин бесплодия. Чтобы разработать наиболее эффективную схему лечения бесплодия, гинекологу-репродуктологу необходимо выявить все причины, препятствующие наступлению беременности. Благодаря современным методам диагностики у специалиста есть возможность всесторонне оценить состояние репродуктивной системы и обнаружить даже мельчайшие нарушения. Какие же исследования назначает врач? На этапе диагностики причин бесплодия у женщин первым методом обследования является ультразвуковое. Этот высокоинформативный и в то же время абсолютно безопасный метод позволяет оценить состояние органов репродуктивной системы мужчины и женщины. Используя современную аппаратуру экспертного класса, специалисты могут выявить даже незначительные изменения, способные повлиять на способность к зачатию. УЗИ органов малого таза у женщин позволяет диагностировать врожденные анатомические аномалии, миому матки, кисты яичников, гиперплазию эндометрия, аденомиозы, и другие патологии. Трубный фактор является одной из наиболее частых причин женского бесплодия, в связи с чем на этапе диагностики очень важно оценить проходимость маточных труб. При наличии механических препятствий яйцеклетка не может продвигаться по направлению к полости матки, и беременность становится невозможной. В ходе диагностики бесплодия важным моментом является определение гормонального фона. Менструальный цикл у женщины и процесс образования сперматозоидов у мужчины регулируются определенными гормонами. Анализы крови на половые гормоны и гормоны щитовидной железы позволяют выявить эндокринное бесплодие и определить его причины. А тесты на овуляцию и ультразвуковая фолликулометрия помогают определить полноценность овуляции. Гистероскопия – это высокоинформативная процедура, целью которой является детальное исследование полости матки и ее слизистой оболочки. Дополнительным преимуществом является возможность сразу же скорректировать выявленные нарушения. Например, удалить полипы, эндометрия или рассечь спайки. Что касается мужчин, то первым делом изучают спермограмму. Этот анализ позволяет выявить различные нарушения в процессе спермогенеза, то есть образование и созревание мужских половых клеток. С помощью этого исследования можно определить количество сперматозоидов, оценить их подвижность, строение и другие важные параметры. Если спермограмма плохая, не стоит паниковать. Дело в том, что на сперматогенез влияет масса факторов. Стресс, прием лекарственных препаратов, перегрев. Именно поэтому спустя некоторое время анализ нужно будет
сдать еще раз. Ультразвуковое исследование у мужчин способно выявить анатомические аномалии, опухоли или кисты яичек, варикозное расширение вен сменного канатика, гидроцели и другие нарушения. Для уточнения причин нарушения сперматогенеза у мужчин также может быть назначен анализ на гормоны. Целесообразным является исследование состояния хромосом обоих супругов. Врач назначает анализ крови на кариотип.
Новоклиник – один из ведущих центров репродукции в Москве.
Лечение самых сложных форм бесплодия – ЭКО, оперативная гинекология.
Новоклиник. У вас обязательно будет ребенок.
Первая консультация репродуктолога бесплатно. Звоните прямо сейчас. 495-22-111-88. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
Слушать и смотреть – это уже не видимость, а реальность. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате. В Яндекс.Эфир. 12+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Эхономика».
Студия Анна Князева. Здравствуйте. Правительство предложило в два раза снизить порог выручки, при достижении которого магазин, кафе или таксопарк обязаны дать клиенту возможность расплатиться картой и распространить требования по приему карт на интернет-магазины и сайты-агрегаторы. Сейчас порог годовой выручки торгово-сервисного предприятия 40 миллионов рублей. Его могут понизить до 20 с января 2021 года. А с 1 сентября 2020 года порог опустится до 30 миллионов рублей. Законодательные поправки, внесенные в Госдуму, говорят о необходимости предоставить клиенту право расплатиться картой МИР, но фактически норма регулирует прием всех распространенных карт. Банки согласились на требования регулятора по безопасности программного обеспечения мобильных приложений. После двух месяцев обсуждения внесено порядка 400 предложений по изменениям, но самые спорные нормы, против которых протестовали банкиры, сохранились. Впрочем, в ЦБ обещают, в первый год финансовые организации не будут привлекаться к ответственности за неисполнение требований. Также рабочей группе дадут возможность доработать документ. Подтверждать соответствие собственных разработок банки смогут без сторонних специалистов. Реализовать сверхдорогую загородную недвижимость в элитных районах Подмосковья становится все тяжелее, и потенциальные покупатели отказываются от сделок, не веря, что впоследствии эти объекты можно будет перепродать. Собственники вынуждены снижать цены или вовсе снимать лоты с экспозиции. За год объем предложения загородной недвижимости дороже 1 миллиарда рублей сократился почти на 30%. Совокупный бюджет сверхдорогих загородных домов сейчас составляет 91 миллиард рублей. В 18-й раз Макдональдс проводит в России благотворительную акцию «Макхэппи Дэй». Она направлена на помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Доброе начинание поддерживает многие российские звезды. В дни проведения акции они приходят в предприятие «Макдональдс», дают заказы и фотографируются с посетителями. Говорит Светлана Полякова, директор фонда «Дом Рональда Макдональда».
Уже сейчас вы можете помочь детям не расставаться с родителями во время длительного лечения. Если вы покупаете картофель фри и картофель по-деревенски в Макдоналдс в течение месяца в рамках благотворительной акции «Макхэппи день», 1 рубль с каждой порции будет перечисляться в благотворительный фонд «Дом Рональда Макдональда». Также можно отправить СМС со словом «Макдом» на номер 3434. Семья – это самое главное, что у нас есть.
Согласно исследованию, проведенному специалистами Сколково, каждый вложенный в семейную гостиницу «Дом Рональда Макдональда» рубль создает более 3 рублей значимых результатов для всех заинтересованных сторон, также для больницы и системы здравоохранения России в целом.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
В этот вторник после 23 часов слушайте программу «Одна» с Ольгой Журавлевой. «Одна» во вторник после 11 вечера.
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте, в студии Егор Васильев. Российский авторынок падает, но «Опель», тем не менее, решил вернуться в нашу страну. И очевидно, что это неизбежное событие. Ведь, несмотря на то, что российский авторынок переживает не лучшие времена, ни один автопроизводитель, а тем более европейский, не может себе позволить его игнорировать. Вдруг когда-нибудь да и начнется рост. Тем более, что «Опель» и Россию связывает очень многое. В 1899 году компания «Опель» выпустила свою первую машину «Опель Моторваген». А уже в 1940 году выпустила свой
миллионный автомобиль. Правда, в 1945-м из Бранденбурга в СССР было вывезено оборудование для производства Opel Kadett. В результате в нашей стране появилась марка «Москвич», которая сейчас, к сожалению, уже не существует.
Вектор движения автомании.
Впрочем, вернемся к нашему времени. Сейчас на российском рынке немецкий автопроизводитель планирует продвигать три модели. SUV Grandland X, минивэн Zafira, который не стоит путать с Zafira предыдущего поколения, это совершенно разные автомобили, и коммерческий фургон Vivara. Причем внешний вид этих автомобилей меня несколько удивил. Где блестящие молдинги, привлекающие ворон, различного рода рельефные элементы с резкими переходами одних поверхностей в другие. Всего этого нет. Вместо этого есть спокойные и целесообразные формы, плавно перетекающие одна в другую. Очевидно, что Opel хочет предложить потребителям свою собственную новую эстетику мобильности. И это при том, что дизайн современных автомобилей очень часто важен для автопроизводителей с точки зрения первого впечатления, которое он производит на покупателя, заставляя его совершать эмоциональные поступки, подталкивая человека к приобретению автомобиля. И в этом нет ничего плохого. Есть только один момент. Дизайн дорого стоит и быстро устаревает, выпадая из актуальных модных течений. Немецкие коллеги решили попробовать пойти своим путем.
Драйв «Вектор автомании».
Глава компании Майкл Лошеллер на презентации бренда много говорил об особых корнях немецкого дизайна, основанного на инженерном совершенстве и техническом разнообразии. И это все описывается термином «Баухаус». Это направление в дизайне возникло скорее как новое направление архитектуры, и зародилось оно как раз в Германии в 1919 году. Вообще в это время считалось, что классическое искусство и архитектура себя исчерпали, и начинался поиск новых форм. И как раз основатели направления «Баухаус» были уверены в том, что в новую эпоху и архитектура, и дизайн должны быть строго функциональными, экономичными и ориентированными на технологии массового производства. Правда, для понимания такой красоты человек должен напрячь интеллект и осознать художественную ценность подобной инженерной целесообразности. Приятно, что мне удалось познакомиться не только с дизайном этих машин, но и протестировать их. А вот о том, как показали себя на ходу Opel Grandland X и Zafira, мы с вами поговорим завтра.
В авторитме.
И напоследок хочу вам напомнить, что на СТО «Фильтр» можно сделать техобслуживание любого автомобиля быстро и недорого. Здесь вам всего за час поменяют масло, фильтры, любые технические жидкости, свечи, диски, колодки. Все необходимые материалы есть в наличии, ничего с собой привозить не нужно. Просто приезжайте и обслуживайтесь. На СТО «Фильтр» вы экономите время и деньги. А еще компания «Фильтр» поздравляет всех слушателей «Эхо Москвы» с наступающим Новым годом и напоминает, что по традиции с 1 по 15 января при обслуживании вашего авто на сумму более 5000 рублей на СТО «Фильтр» будут дарить хорошие подарки. Записывайтесь на уже сейчас. Телефон 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33, сайт msk.istofilter.ru. Фильтр работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
8:58 минут. Это утренний разворот. Маша Майс и Майкл Наки.
Немного о погоде за окном в столице. Маша, что там? Расскажи.
Ну, тут много чего интересного происходит. Например, плюс 2 градуса. У нас осень продолжается, как известно. Ноябрь еще не закончился, судя по всему. По крайней мере, погода абсолютно осенняя. Влажность воздуха 90%. Давление 747 миллиметров. Пасмурно, 2,5 метра в секунду. Юго-западный ветер.
Так, ну что я вам могу сказать, что у нас сегодня есть именинники на 17 декабря, и не только мужчины в какой-то веке.
Да, удивительная история.
Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна. Вот такие люди у нас сегодня в именинниках. Чего, что бы это ни значило. Солнце зайдет сегодня в 15 часов 56 минут, имейте в виду. А что вам еще рассказать? В 1933 году был установлен рекорд по отрицательной температуре. 8,7 градусов. То есть настолько было холодно, максимальная же была зафиксирована в 2017. Не так давно. Была плюс 8,2 градуса. Что нас на этой неделе ожидает? Ой, пропало из прогноза у нас плюс 8, который я тебе обещал вчера, к сожалению.
Ну, я так и знал, что ты меня обманываешь.
Ну, это не я, это гидрометцентр. Я-то что, с меня взятки гладкие. А сегодня во вторник от 2 до 4 градусов. Днем обещают облачно, небольшие осадки. В ночь на среду 1-3 градуса. Днем в среду тоже 1-3 градуса, что несколько странно, облачные небольшие осадки. А в четверг обещают до 5 градусов тепла, что тоже достаточно, кстати, приятно.
Да, то есть плюс 6 тебя не устраивает? устраивает, а плюс 5 это, о, класс.
Не, плюс 6 устраивает.
Плюс 6 устраивает.
Я, чем больше, тем лучше. Я вообще за теплую погоду.
Это прекрасно, да.
Маш Майерс, Майкл Найки. Мы к вам вернемся после новостей. В следующем части у нас будет и живой гвоздь, и все остальное. Оставайтесь с нами, приходите на YouTube-канал «Эхо Москвы». И сейчас новости.
Шесть минут российской столицы. Доброе утро, Маша Майерс, Майкл Наки. Доброе утро, Майкл Наки.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые зрители, ютубослушатели, на волнах «Эхо Москвы» интернет, пользователи нашего сайта «Эхо Москвы». Вас много, это хорошо. Значит, что интересного в этом часе у нас будет? У нас будет спорт. Совсем скоро у нас будет обзор прессы, автомобильная рубрика с Егором Васильевым, который будет нам про «Опеля» рассказывать. Возвращение «Опеля», возвращение блудного попугая. Вот. Половине десятого короткие новости, это вы и без меня знаете. А дальше встречайте нашего живого гвоздя Анастасия Лотарева, главный редактор портала «Такие дела».
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. На минувшей неделе в Москве прошло ключевое мероприятие строительной отрасли – ежегодный рождественский саммит. На площадке «Свис-отель Красные холмы» представители органов государственной власти и руководители ведущих компаний рынка подвели итоги по различным направлениям отрасли, обсудили законодательные изменения, вступившие в силу в 2019 году, и обменялись своим профессиональным опытом. В первой части саммита на пленарной сессии выступил Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, который отметил, что, несмотря на существенные изменения в законодательстве, этот год стал успешным для всех участников рынка. Минстроем РФ проделана значимая работа в части нормативного регулирования. Не было допущено снижения объемов жилищного строительства, банкротства застройщиков, и если по итогам года показатели объема ввода жилья останутся на уровне или выше предыдущего года, то можно сделать вывод, что год был успешным, подчеркнул замминистра. Говоря о вызовах ближайших лет, Никита Евгеньевич отметил необходимость решения вопроса вовлечения новых земельных участков и оснащения их магистрально-инженерной инфраструктурой. На это в следующем году будут направлены дополнительные меры поддержки. Комплексный подход к развитию пространств стал важной темой выступления спикеров. Вениамин Голубицкий, президент группы компаний «Кортрос», уточнил, при комплексном освоении территории формируется комфортная городская среда. Такие проекты полностью удовлетворяют потребности граждан, ведь в них создана качественная транспортная, социальная и инженерная инфраструктура. Данные проекты могут быть реализованы с помощью механизмов государственно-частного партнерства, потому что несут в себе конкретные преимущества как для застройщика, так и для государства. Рациональное развитие городской среды невозможно без транспортной системы. Такова была повестка выступления Алексея Расходчикова, заместителя директора по внешним коммуникациям АО «Мосинжпроект». Инфраструктура является основой для развития территорий, и транспортный каркас, который сформирован в Москве за последние 10 лет, совпадает с реализацией новых жилищных проектов. Кроме того, развитие транспортной системы может решать ряд проблем, связанных с социальной и досуговой инфраструктурой города. Мировая практика показывает, что транспортно-пересадочные узлы становятся новыми точками притяжения. Их можно органично вписать в имеющуюся инфраструктуру города, ведь сегодня большинство районов Москвы содержат десятки накопившихся инфраструктурных проблем. Где-то не хватает досугово-развлекательных центров, офисных помещений, учреждений здравоохранения или образования. Все это может быть реализовано в рамках ТПУ, добавил Алексей Расходчиков. Завершился саммит панельной дискуссии «Тренды, прогнозы, технологии», где эксперты подвели итоги в отдельных сегментах недвижимости, обсуждая наиболее успешные ниши уходящего года и перспективные направления будущего. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Спорткурьер.
9:10. Алексей Осин, спортивный обозреватель «Эхо Москвы», у нас в студии. Давайте поговорим про фигурное катание.
Опять?
Ну, слушай, нам обещало,
мы еще ни разу не говорили.
Мы еще ни разу
фигурное катание не говорили. Мы
про Зазулю говорили в прошлый раз. Ты просто ничего не помнишь.
С фигурным катанием просто уже тоже выходит за рамки человеческого облика и принятых норм приличия.
Кто там кого обидел, потому что они все ругаются.
Алина Загитова сказала, что она приостанавливает карьеру.
Так.
Потом высказалась Татьяна Тарасова, наш знаменитый тренер, которая сказала, что ничего она не вернется, Загитова, ничего она не приостанавливает, и она сваливает. Значит, тут же поклонники Загитовой начали бомбардировать Татьяну Анатольевну, и в частности, говорят, что она плохо относится к Загитовой, и более того, комментируя соревнования, в частности, Олимпийские игры в Пхёнчхане, она болела за Медведева, как считают поклонники Загитова. Это неправильно, по их мнению. Они написали петицию с просьбой отстранить Татьяну Тарасову от комментариев, то есть от работы комментатором на Первом канале, соответственно. Ну, естественно, тут же начали выступать и поклонники и Тутберидзе, и, соответственно, Евгений Плющенко, который заступился за Тарасову, Алексей Ягудин, ее ученик, вообще сказал, что надо ценить великих тренеров, а все остальные, и далее предложил прибегнуть к оральному сексу просто. Значит, видимо, там в группе Тутберидзе, так сказать, вот тут и поклонников восприняли это как оскорбление. Ну, в общем, вот все это вот сейчас, вот это вот все происходит, вот этот вот бесконечный хайп и так далее. С чего все началось, почему Тарасова не может высказать свое мнение, почему, что она такого сказала, что не вернется, но и вернется, если Алина Загитова, то тогда Татьяна Анатольевна будет посрамлена. И Загитова может сказать: а вот я вернулась.
Смотрите,
хотя Тарасова говорила, что я не вернусь. Вот она была неправа.
А как она объясняет, почему она приостанавливает карьеру?
Ну, она говорит, что она все выиграла. Мотивации нету особенной. А потом, это же понятно, что ей тяжело сейчас бороться. Она заняла 6-е место в финале Гран-при. У нее, как и у Медведевой год назад, перестало все получаться, что получалось до этого. Плюс к тому, техническая база ниже, чем у многих девочек, которые пришли в этом году, типа Щербаковой и Трусовой, которые прыгают четверные, а Загитова с Медведевой нет. Но соревноваться можно, в принципе, потому что есть такие тройные, которые считаются сложнее четверных.
Пачка.
Ну да, но я просто не очень в этом хорошо понимаю. Лучше Инессу Землер спросить, она вот полная дока. Вот. Но, тем не менее, так есть. Бороться надо, рассчитывая на ошибки, соответственно, тех, кто прыгает четверные, идеально исполнять свою программу. А психика у юных девочек, она, конечно, не такая железобетонная, да, и поэтому, конечно, им тяжело.
Эти маленькие девочки хоть не твари?
Ну, маленькие, понимаешь, маленькие, за тобой ничего нет.
Угу.
За тобой нет ничего. Маленькие, они только приходят, и они, если ты проиграешь, никто слова не скажет. А за плечами Загитовой титул чемпиона мира.
Ну, то есть разумно она поступила.
Нации, ну, я не знаю, будет, хватит ли у нее сил дальше выступать. Пока у нее шоу, в этом плане у нее все хорошо. Вот. А так, конечно, надо, может быть, собраться, подготовить какие-то элементы, какие-то программы, которые с учетом современных веяний смогут ей дать возможность конкурировать вот с новым поколением.
Пачка.
Да, а вообще вот это, конечно, ситуация, с моей точки зрения, дикая. Потому что, когда выступают девочки лучше, чем девушки, или женщины, скажем так, да, это, мне кажется, неестественным. Ну, хотя вот она такая есть. И как, что с этим делать? Двигать возрастной ценз там до 18 лет, и пусть себе в юниорах катаются. Может быть, так. Может быть, как-то изменить все цены элементов. Но смотреть на то, что вот подростки, ну, совсем вот эти маленькие девчонки, да, значит, вот они физкультурой в основном занимаются. Что говорят? То, что нет за столь юными людьми багажа такого человеческого, который позволяет делать это не просто каким-то гимнастическим упражнением, а искусством. Что, конечно, есть там у Загитовой, хотя они тоже очень юные, да, и Медведеву, и Туктамышу, и уж у Каролины Костнер, например, и так далее, да. Вот, это факт. Был в свое время ситуация с парным катанием, когда чуть не выродился этот вид фигурного катания, и, ну, здорового мужика, удержали, да? Здорового мужика ставили в пару с школьницей, смотрелось это дико, с моей точки зрения. Нет, сейчас все выправилось, выступают нормальные абсолютно пары взрослых людей. Вот не знаю, что делать.
Непонятно. Спасибо большое. Алексей Осин с спортивными новостями был у нас в эфире, а через небольшой перерыв к нам вернется Лев Моисеевич Гулько с обзором прессы.
Спорткурьер. Реклама. РБК ПРО. Информация и инструменты для развития бизнеса. Отраслевая аналитика и прогнозы. Вебинары с экспертами. Удобная навигация. Первый месяц бесплатно. РБК ПРО. Ваш гид по бизнесу. Присоединяйтесь. pro.rbz.ru. Категория 18+.
Делаю время, час в потеке. Но с рекламой на эхе.
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 16 минут, это не разворот. Маша Майерс, Майкл Наки, Лев Гулько с обзором прессы. Еще раз доброе утро, Лев Моисеевич.
Доброе утро. Газета РПК. Да. На фоне нехватки антибиотиков для терапии муковисцидоза Минздрав разработал так называемую дорожную карту. По улучшению положения страдающих этой болезнью планируется пересмотр клинических рекомендаций и оперативная реакция на жалобы больных. Карта рассчитана на период до конца 2020-го. Вот РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства. И дальше газета напоминает, что в конце ноября в профильных сообществах и соцсетях пользователями были опубликованы письма трех фармкомпаний GSK, Teva и AirPharm, где говорилось о прекращении производства поставок или об отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков для терапии при муковисцидозе. Вот на платформе Change.org родители детей, страдающих муковисцидозом, создали петицию, в которой требовали возвращения пропавших с рынка антибиотиков. Они указывали на невозможность замены оригинальных препаратов дженериками, потому что побочные действия не до конца изучены у дженериков, а детям приходится...
Ну да, это известная проблема, да.
Ну вот на 15 декабря под петицией подписалось более 235 тысяч человек. Значит, что планируется? Что планируется? До конца 2019-го Минздрав разработает регламент реагирования на сигналы о недоброкачественных и фальсифицированных лекарствах. Как сообщил РБК глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, его ведомство пересмотрит порядок получения данных по фармаконадзору. Лекарства, кроме основного действующего вещества, содержат и вспомогательные. Пациентов могут возникнуть нежелательные реакции именно на вспомогательные вещества. В этом случае надо понять, идет ли речь о том, чтобы заменить препарат, или о том, что производитель некорректно его произвел. Пояснил чиновник, добавив, что ведомство обратит внимание на жалобы пациентов. В первом квартале 2020-го Минздрав должен разработать клинические рекомендации по муковисцидозу у взрослых и актуализировать рекомендации по заболеванию у детей. В обновленных рекомендациях будет уточнена лекарственная форма препаратов. К примеру, ферменты должны выбираться для лечения пациента на основе доказательных данных. Кроме этого, должна быть выбрана максимально эффективная форма ферментов, неподходящие пациентам лекарственные формы ферментов, приводят зачастую к побочным нежелательным явлениям. Детям приходится использовать несколько капсул ферментов за один прием пищи, и важно не допустить, чтобы препараты, которые не прошли клинические исследования при муковисцидозе, не выиграли тендеров при закупках, тем более таблетированные, которые использовались несколько десятков лет назад без клинического эффекта. Ну, вот такая вот
ситуация. Все плохо, короче, насколько я понял, в выжимке. И не очень понятно, что с этим делать.
Ну вот, какую. Дорожная карта.
Да не всем какие дорожные карты придумывают.
Подготовлена. Минздрав и Росздравнадзор сформируют перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов и опубликуют этот документ в третьем квартале 2020 года на официальном сайте Минздрава.
То есть они считают, что проблема в том, что нет списка. Но проблема не в том, что нет списка. Проблема в том, что нет лекарства.
Проблема в том, что нет времени, и проблема в том, что что они пытаются заменить это дженериками или отечественными аналогами, они не работают и дают побочный эффект.
Да, в этом список не очень поможет.
Когда у тебя ребенок, ты настолько тяжело болен, то тебе не до вот этих всех. Там, в третьем квартале они подпишут бумажку. Мы вчера об этом с Алексеем Светом говорили. Если интересно, послушайте рубрику «Живой гость» на нашем сайте «Эхо.Москва.ру». Там все записи выложены.
Угу.
Давай еще одну что-нибудь коротенечко.
Одну? Больше две или нет?
Ну, две.
Ну, нет, пожалуйста.
По полторы.
Фармрынку не поздоровится. Правительство меняет методику лекарственного ценообразования. Это газета «Коммерсант», если уж мы о лекарствах. С 2020 года Минздрав и ФАС получат полномочия самостоятельно менять зарегистрированные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых. Утвержденный вчера правительством новый порядок регистрации цен на такие препараты не коснется лекарств стоимостью до 100 рублей, вакцин, наркотических, психотропных препаратов. По оценке производителей, в результате применения нового порядка Россия может стать страной с самыми низкими ценами на препараты в мире. При этом административная нагрузка на фармкомпании вырастет, а производство части препаратов может оказаться, как вы понимаете, нерентабельным. Пишет газета, которая называется «Коммерсант». И что касается водителей, автомобилистов подвинут ради пожарных, правда, вопросительный знак, это МК, срочного номера. Размеры и местоположение площадок для спецтехники во дворе урегулируют на законодательном уровне. В Мосгордуме планируют заняться проблемой специальных территорий для пожарных машин. Сейчас каждый, так сказать, как может, так и указывает это место, а когда приезжает техника...
Да нет, они разлинованы, но это тоже все слушаешь.
Но невозможно человека наказать, и невозможно, если он поставил на это место, нету закона.
Слушай, но наказать невозможно, с одной стороны. А с другой стороны...
И неизвестно, как эвакуировать машину, даже если они стоят правильно, если нужно лестницу поднести к окну, а тут стоит автомобиль.
Вот именно. То есть это история про то, что пожар горит, машина пожарная подъезжает туда, где горит, а не туда, где нарисовано, понимаешь?
Нет, туда, где нарисовано, обычно рисуют там, где люки с водой, если ты заметил.
Ну, дотянуть же нужно все равно.
Нет, они вот рядышком совсем там, где нарисовано.
Ладно, не знаю.
А поверьте, все равно получше люди, вот в чем
сейчас
проблема.
Сейчас нам Егор Васильев все расскажет, конечно, наш автомобильный обозреватель. Спасибо большое, это был обзор прессы с Львом Гулько.
Развернитесь, пожалуйста.
Егор, здравствуйте.
Маша, Майкл, доброе утро.
Вот слышали, мы тут сейчас обсуждали вот эту пожарную разметку и как оттуда прогнать всех автомобилистов, которые, значит, паркуются на этих местах. Есть проблема такая? Что с этим делать?
Проблема, конечно, есть, потому что машин-то все больше, вот, а места все меньше. Как говорил Марк Твен в свое время, покупайте землю, ее больше не производят. Так что тут даже не знаю, что делать. На самом деле, в Америке, если пожарный автомобиль не может подъехать непосредственно к месту пожара, там проблема решается просто. Выходит пожарник с большим топором или молотком и пробивает путь для шланга сквозь стоящие автомобили, ни чуточки не стесняясь. Вот. Но я думаю, у нас это может закончиться выходящими за рамки закона разборками, когда водители пострадавших автомобилей начнут отбивать их от пытающихся потушить пожар пожарников.
Пожарных, да. Но а в чем конкретно проблема? То есть что, заставлено все машинами, в том числе вот это место, или как это работает?
Ну,
в чем
да,
сейчас
как правило,
возникает?
Ну вот я даже у себя во дворе смотрю очень часто, место, выделенное для пожарных автомобилей или для автомобилей скорой помощи, там специальная разметка присутствует во дворе, занята машинами просто частными, которые стоят, которым негде поставить свои машины.
Слушайте, ну подождите, вот объясните мне, вот сегодня конкретно, если пожар, это происходит каждый день по миллиону, там, по много раз в Москве, да, если горит дом, и пожарная не может подъехать, что делают? Ничего не делают, стоят, ждут, когда водитель с работы вернется? Таранят, что делают? Не таранят?
Нет, не таранят, вот, просто пытаются... Алло, алло?
Да, мы вас слышим.
Просто у меня что-то гудит тут.
Да, есть.
Вот, просто пытаются за счет развертывания вот этих рукавов каким-то образом дотащить воду до точки возгорания. Ну, вот никак по-другому.
Ну, просто-напросто потом кто-нибудь однажды это посчитает, и выяснится, что это дотаскивание шланга до нужной точки обошлось там в такое-то количество человеческих жизней или в такой-то имущественный ущерб. И сразу станет вопрос совершенно иначе.
Ну,
просто еще, наверное, не посчитали.
Пока это не случилось.
А, смотрите, вот еще одна в РГ сегодня публикация в российской газете. Это история про то, что спецсигналы от наказания не освобождают. Это прецедент судебный. Угу. Посмотрите, пожалуйста, авария «Дочь мигалки». Так называется статья в российской газете. Даже управляя машиной с мигалкой, соблюдать правила и обеспечивать безопасность окружающих необходимо. Включенные спецсигналы сами по себе не обеспечивают беспрепятственного проезда и зеленого коридора. В случае аварии мигалка не поможет избежать ответственности за жизнь и здоровье окружающих. Действительно так?
Ну, посмотрим. Вообще у нас страна-то очень интересная, поэтому мигалки рознь. Тут тоже есть моменты. Вот. Посмотрим, как это будет работать. А я вот как-то ни разу не видел информации о столкновении двух машин с мигалками и каким образом осуществляется разбор полетов после этого. Вот. Так что поглядим. Если это действительно схема начнет работать, может, порядка станет немного больше. Вот, мигалки вообще раздражают. Вечером в Москве...
Ну, под мигалками мы имеем в виду не скорую, да, там, не пожарную,
ну, это, нет, ну, тут, извини меня, все мигалки.
Чиновников
нет, тут все мигалки. Они все
один. Нет, я говорю о том, когда те, кто раздражают.
А, это да.
Вот, полный спектр автомобилей со спецсигналами, потому что одно дело, когда машина торопится действительно по делу, а другое, когда человека, уставшего от государственных дел, с мигалками везут домой.
Не, Егор, это одну секунду, как... подождите, да. Егор, это всякое, этот контекст понятен. Что делать, если скорая там попадает в аварию, если скорая сбивает человека? Она, значит, да, она нарушает правила дорожного движения, она едет на перекресток, на красный, через зебры, со скоростью и так далее. Она спасает человеческую жизнь, для этого нужна мигалка. Человек решает, что у него горит зеленый, и прется под эту скорую и погибает, например, не дай бог. Как в этой ситуации? Кто не прав? Я так понимаю, что этот прецедент как раз связан с тем, что обвинят все равно водителя скорой. Тогда какой смысл в этом? У него есть легитимное правило право нарушать правила дорожного движения, используя звуковой и световой сигнал.
Другой стороны, пешеход, который шел по пешеходному переходу, правила дорожного движения не нарушал.
Вот именно. Вот и прецедент.
Слушайте, подождите. Ну, так прецедент этот не очень распространенный в том плане, что история про то, как скорые сбивают людей, или как из-за скорых случаются аварии, я не очень много слышал.
Скорые попадают в аварии постоянно, Майкл.
Не знаю.
Если посмотреть подборку на YouTube, там очень много веселого.
Да, но обсуждается в основном как раз тех, кто в машинах со спецсигналами, которые не являются
здесь
спасательными службами.
Однозначно тот, кто не прав. Но даже в общественном каком-то... А где скорая и пешеход, там непонятно, как разбираться. Как
почему нет? С точки зрения спецсигналов, тот же депутат, он как бы тоже как скорая приравнен. Понимаешь, в чем дело? Вот. И у него, мне кажется, другая мотивация, чем водитель скорой. То есть я не думаю, что водитель скорой...
Мотивация.
Как? Зря тебя плевать.
Я думаю, что все выглядит больше оценка последствий. То есть, если автомобиль со спецсигналом подбил кого-то, кто двигался в соответствии с правилами дорожного движения, это виноват он.
Егор, у нас просто пара минут остается, время очень мало. Я хотела бы вас попросить рассказать про возвращение «Опеля». Что, собственно, произошло в головах руководителей этого автомобильного гиганта, что они решили вновь уйти. Сначала уйти, а потом вновь выйти на российский рынок.
Мы разбогатели, мы стали крутыми,
Россия. Когда они уходили, все говорили, что, ребята, не делайте этого, возвращаться все равно придется.
Возвращаться придется, это было понятно, поскольку это массовый бренд, это массовый европейский бренд. Европа почему-то по-прежнему, несмотря на то, что наш рынок падает из года в год, с надеждой смотрит на Россию и, конечно, старается тут присутствовать. Вот. А Opel ушел, там достаточно странная история была в 2015 году, когда они, по сути, разошлись с Джемом. Джем запретил им продавать платформы свои, ну вот, в России в том числе, поэтому Opel ушел. Как бы вынуждены, по большому счету, а не исходя из своего злого умысла. Но сейчас вернулся, сейчас Opel является частью PSA Group, соответственно, это платформа PSA. Вернулся он с тремя моделями, и будет очень интересно наблюдать, как этот процесс начнет осуществляться, потому что рынок у нас очень тяжелый, очень конкурентный. Они возвращаются со своим SUV малого класса, это Grandland X. И здесь конкуренция очень большая. Честно говоря, мне пока сложно представить, насколько отель впишется вот в существующую российскую реальность. Так что вот это очень интересная ситуация, очень интересная.
А какие еще модели?
Ну, есть у них еще минивэн, это «Зафира». Не путать с «Зафирой», которая была до этого. Это уже машина девятиместная, достаточно интересная, но тоже предложение у нас на рынке это большое. И еще коммерческий фургон, это Light Commercial Vehicle, это «Вивара». Mm-hmm. Вот. Собственно говоря, получается, что в сегменте легковых автомобилей представлен только Grandland и два, скажем так, там полукоммерческие и коммерческие автомобили.
Спасибо вот. Большое. Егор Васильев по телефону, наш автомобильный обозреватель. Это «Утренний разворот». Маша Майерс, Майкл Наки.
Новый разворот.
Утренний разворот, Маша Майерс, Майкл Наки. И вот рубрика «Живой гвоздь». У нас сегодня в этой рубрике главный редактор портала «Такие дела» Анастасия Лотарева. Доброе утро.
Всем привет.
Доброе утро. Да, ну давайте начнем с самой болезненной темы. Давайте поговорим про деньги. Давайте. Мне кажется, с этого стоит начать, потому что вчера вот в новостях было сразу две публикации. Одна связана, а не напрямую связана с вашим изданием. Это просто связано с тем, что правозащитникам денег катастрофически не хватает, особенно с учетом там вот всех иноагентов, истории про штрафы и так далее.
Хельсинская группа, да?
Хельсинская группа вчера объявила
и
сбор.
Мемориал.
И мемориал с 3 миллионами. Там 1,8, там 3 миллиона. Вы недавно, насколько я понимаю, страдали от серьезных финансовых проблем. Как-то вам удалось их решить? Как вы вообще финансируетесь?
Мы финансируемся разнообразно. Собственно, сейчас нельзя иметь какой-то один источник финансирования. Наша основа, на что мы живем, это деньги наших читателей. Это те самые пожертвование по 100-200 рублей. Мы просили у читателей помощи, мы ее получили. Хочу сразу сказать спасибо, если кто-то слушает. Нам это правда донаты. Очень важно. Это донаты. Вместе с тем мы получаем гранты, да. Мы работаем над этим тоже. Когда мы смотрим на коллег, ну, ситуация у МХГ и у мемориала немножко разная, потому что мемориал прицельно шпарят с штрафами.
Иностранным агентом, да.
Иностранным агентом. Да, МХГ выбрал другой путь, и оба эти пути печально за ними смотреть, в том смысле, что, по-моему, две такие организации могли бы вполне спокойно себе существовать, ну, потому что они нужны. Но нет. Особенно печально смотреть за мемориалом, ну, в том смысле, что как с ними сейчас держит себя государство, и вот это вот бесконечное веерные штрафы, выглядит это вполне кошмарно. Я тоже, в общем, призываю всем помогать, потому что если мы не соберем на мемориал, никто не соберет, потому что, в общем, вряд ли есть откуда-то получать еще финансирование. Приятно было бы предполагать вслед за Дмитрием Киселевым, уважаемым, что Газдеп стоит в очереди, чтобы заплатить всем денег, но он пока не стоит.
Но его пока не видно. Анастасия, скажите, пожалуйста, вообще складывается впечатление в последние несколько лет, что вот этот механизм краудфандинга, донатов, пожертвований, он как-то, ну, то ли активизировался, то ли вообще появился в массовом сознании, потому что раньше, ну, там было 2-3 человека, 2-3 организации, которые этим занимались, а сейчас, помимо того, что многие собирают, у многих это еще и получается. Там к нашей коллеге Евгении Марковне там штраф собрали какую-то рекордную сумму, да и многие...
Новая газета, Медиазона.
Да, все к этому приходят.
Вы нас воспитали, наконец-то.
Это наш основатель Митя Олешковский воспитал в основном, но на самом деле вы очень правильно сказали, что не только собирают, но и получается, потому что у людей, слава богу, появляется какое-то осознание того, что, ну, по-другому выживать не очень получается. Смотрите, мы собираем на десятки благотворительных проектов, и, конечно, закономерно дать денег не нам, изданию, да, а условно хоспису «Дом с маяком», ну, потому что всегда нужнее там вообще
дети умирают. То есть тем, о ком вы рассказываете?
Тем, о ком мы рассказываем. Но, опять же, у нас компания сбора идет достаточно успешно, в том смысле, что люди начали понимать, что кто-то должен рассказывать. Как кто-то должен рассказывать о летних протестах, это ОВД, Инфо и Медиазона, как кто-то должен существовать как старейшая печатная СМИ, как Новая газета, которая очень успешно провела кампанию, насколько я себе представляю. Я знаю много региональных СМИ, которые собирают. Ну, люди, я думаю, просто начали понимать, что больше неоткуда. Не знаю, откуда Медиазона может взять деньги. Да, в общем, ниоткуда, от нас с вами сама доначу.
Просто это немножко парадоксальное ситуация складывается, как будто бы, ну, у людей-то денег меньше становится глобально в последние годы, да, то есть экономика никак не улучшается, и нам показатели все новое приходят, но при этом люди с большей готовностью готовы куда-то эти деньги кому-то передавать для осуществления каких-то вещей.
У меня мой любимый пример выглядит так, что в 11 регионах Российской Федерации нет государственной детской паллиативной помощи. Просто в принципе нету. Люди узнали о том, что, ну, никто, кроме нас, простите, и люди готовы на это давать деньги, даже если они последние, даже если их меньше, чем было, потому что нет других вариантов. Но ее просто нету. В Калининградской области нету хосписа, кроме частного, который собирает по те же 100-200 рублей. У нас нету другого СМИ, который пишет про судебные дела с таким уровнем, качеством и всем остальным, как Медиазона. У нас...
А ваше здесь место какое? Медиазона пишет про... Соответственно, у них своя тематика, а вы занимаетесь...
Да, у нас тоже своя тематика, у нас социалка. Ну, во-первых, мы собираем системную благотворительную помощь. Мы те люди, которые занудно говорят, что давайте соберем на, не на одного ребенка с голубыми глазами, который умирает в данный момент от рака, а на анализ со сложным непроизносимым названием, который позволит выжить сотни детей, да, там, или определить, что сотни детей. Это сложная задача, потому что, ну, адресная помощь легче и собирается легче, объяснять легче, но здорово, люди, в общем, вполне готовы про системную помощь. Ну и мы про Россию. То есть у нас на самом деле фандрайзинговых материалов их треть на сайте. Две трети это то самое сформулированное в самом начале работы портала, типа в журналистику человека возвращаем. Ну, нам интересен обычный человек, мы про него пишем.
Но у вас он всегда такой несчастный, всегда такой...
Нифига,
вас...
читайте чаще.
Да ладно, я постоянно читаю. Я подписана на вас. У меня там постоянно... Это... Господи, я прочитала достаточно много интервью, и Митя Олешковского в том числе, и он периодически там приходится защищаться, когда говорят, что вы так чрезмерно эмоционально описываете.
Слушайте,
людей.
Я...
Выбираете самых несчастных. Как...
Да, вот
как...
берем и выбираем.
Да, вот знаете, как говорят в американской классической истории, это беременная темнокожая лесбиянка, которая там безработная. То есть человек, который... Вот... Извините, да, это не смешно совершенно, но тем не менее я имею в виду, что человек, вы на находите героев, ваш герой это, в общем, человек обиженной системы.
Слушайте, я два года работала корреспондентом просто полевым у себя же в издании. Объездила всю Россию. Вы как-то счастливых-то много видели?
Не знаю. Вот вам вопрос.
Ко мне вопрос такой, что когда ты оглядываешься вокруг, мы пишем о том, о чем есть. Мы стараемся писать про хорошее, мы стараемся писать про вдохновляющие примеры, конечно. Но именно потому, что мы журналисты, мы специально не выбираем. Мы пишем про то, что вокруг нас. Когда мои друзья, просто непосредственные друзья, говорят, что ну, классное у тебя издание, но мы что-то отписались, потому что невозможно читать. Ну, тяжело. А жить вы в этом можете?
Так не живут, но живут-то, огораживаясь от себя там в Москве, какой-нибудь.
Заборчик
там,
поставили.
Квартиры, клубы, бары.
Фордик свой запрыгнули и
поехали. Сразу хочется сказать, вот. Что люди лучше, чем вы о них думаете, потому что на самом деле нет. Люди не огораживаются, люди все больше готовы участвовать в каких-то штуках. Меня всегда поражало. Вот смотрите, у нас проектов очень много региональных. Uh-huh. Вот, я не знаю, дом для бездомных в Усть-Илимске. Вы Усть-Илимск на карте в легкую покажете. Uh-huh. Вот я тоже, uh-huh. на самом деле, до того, как мы начали собирать, мне очень легко показала.
Я про Садникова вчера писал. Ну,
вот,
ладно.
Тогда нормально, да, извините, не зашло.
Но я только вчера узнал, да, этого
вот
не
я
знал.
Вот я тоже, вот в этом роде. Там да. дом для бездомных. И жертвуют люди на него не из Усть-Илимска, потому что вообще человек из Москвы способен понять, что когда ты живешь в Сибири, ты бездомный, ну, тебе, наверное, нужна какая-то помощь.
А вы
помогаете
это понимать? Вы видите в этом свою вот как раз свой вклад в это, чтобы человек из Москвы понимал про проблемы человека из Усть-Илимска?
Каждое утро встаю и думаю, боже, в чем мой вклад в социальную повестку России? Я абсолютно уверена, и мы абсолютно уверены, что у нас одна страна. Правда, она от Владивостока до Калининграда. И нету никакой особой миссии. Я не верю ну, в неких жлобских москвичей, которые только прыгают в свой фордик и ходят в клубы. Да, отлично, что ходят в клубы, отлично, что фордик. А еще жертвуют на Усть-Илимск.
Ну, вопрос не жлобства, а именно в информировании. То есть ты можешь буквально
вот это,
не знать.
Вот это действительно наша миссия. Прости, Господи, не очень люблю это слово. Но я вообще абсолютно уверена, что люди по своей природе добрые и нормальные. И я абсолютно уверена, что нет какой-то специальной аудитории, которая жертвует там. Ну, понимаете, человек любых убеждений условно не может хотеть, чтобы дети в Калининграде умирали без обезболивания. Ну, я просто не поверю в существование таких людей при любых раскладах. Люди об этом не знают, поэтому это происходит. Человек, который... Я была в психоневрологических интернатах и в домах для детей-инвалидов. Я работала в них. Я уверена, что можно любого человека завести туда на 10 минут. Он выйдет яростным сторонником Ньюта Федермессера, жертвователем и так далее. Я слова «психоневрологический интернат» узнала 4 года назад, когда плюс-минус стала работать по социальной повестке. До этого я просто их не знала. Надо рассказать, мы стараемся.
Скажите, пожалуйста, вы говорите вернуть человека в журналистику, и вот в вашем издании, корреспонденты вашего издания много ездят по регионам, смотрят на этих самых людей, общаются с ними. Расскажите про него. Что это за... Как выглядит россиянин, российский человек,
среднерусиянин,
которого вы возвращаете в журналистику? Он взрослый, он веселый, у него все хорошо, у него все плохо.
Почитал бы ты такие дела? Ты бы был примерно
так,
как
читаю,
друзья
на статье,
которые говорят, ты классная, классная, у тебя журнал читать невозможно. Ну, сайт.
Вообще люди хорошие. Но, по-моему, с другим убеждением вообще в журналистику ходить не надо, если тебе люди не нравятся. Мне нравятся. Нашим корреспондентам нравятся. Мы стараемся как-то в этом ключе работать. Люди очень разные. Люди гораздо сложнее, чем мы о них думаем, представляя себе какие-то стереотипы о людях, там, например, в той же провинции. О бездомных.
А, да, извините. Когда-то, во времена моей юности, это было невинная достаточно аббревиатура, потом она обросла.
Вы знаете, это довольно сложный период, и я не могу сказать, что я не переучилась. Я не могу сказать, что я переучилась до конца. Я просто, наверное, этим летом перестала в голове произносить. Мы выпустили словарь про то, как правильно и корректно говорить. Это на самом деле смешно, но не смешно. Ну, то есть все начинают рубиться и говорить, о боже мой, вы рубитесь за то, чтобы произносили, а надо людям помогать. Но мы как-то считаем, что можно и то, и другое.
Язык формирует во многом отношения с сознание.
В общем и целом, да. И люди разные, в том числе бездомные, да. Извините, это, наверное, действительно довольно банально прозвучит, но мне за 2 года поездок по стране, в общем, в основном все нравится.
Это круто. Это больше говорит о вас, на самом деле, чем о людях.
Наш живой гость, главный редактор портала «Такие дела» Анастасия Лотарева. Мы сейчас в радиоэфире делаем небольшой перерыв. В Ютубе на канале «Эхо Москвы» продолжаем. И через 2 минуты и в радиоэфире продолжим. Тоже.
Разворот.
Реклама.
Женщины 18+.
Мимо.
Мужчины есть авто.
Промах.
Любят путешествовать.
Не туда.
Молодые родители.
Снова мимо.
Средний класс.
Нет.
Рекламируешь в холостую.
Таргетируйся на своих.
Найти своего покупателя теперь очень просто. Рекламируй эффективно с Билайн продвижения. Подробнее на сайте beeline.ru. Категория 18+.
Формат DM Cafe. Новый модный бар на Покровке.
Теплая атмосфера стильного лофта с элементами итальянского модерна.
Для аудиофилов в купольных сводах винных погребов 17 века легендарное аналоговое качество студийного ремокс в чистейшем звучании Мастер Бодин.
Джаз, блюз, рок и поп в первозданном неоцифрованном формате. High-end.
Все ваши любимые треки в концертных и студийных версиях.
Приходите согреться душой и телом.
Улица Покровка, 38А.
18+. Теодор Курензис. Хор и оркестр «Мюзика Этерна» представляют 9-я симфония Густава Малера. Последняя работа великого композитора. Спешите услышать грандиозное произведение в исполнении маэстро в Москве. 26 декабря в зале «Зарядье» и 28 декабря в Большом зале консерватории. Билеты по номиналу.ру и Яндекс.Афиша. 6+.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 495-1010-210.
В этот вторник после 13 часов слушайте интервью главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильвией Берман. Большое интервью на «Эхе» во вторник после 13 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Раз.
Разворачивайтесь в марше!
9:49. Это утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Главный редактор портала «Такие дела» Анастасия Лотарева. Сегодняшний наш живой гвоздь. Расскажите, пожалуйста, вот вы за всем этим наблюдаете. Вы много говорили про человека, да, про вот этого человека, которого вы видите. Но очень часто в проблемах этого человека и в том, что происходит, винят в том числе государство. Насколько вы согласны с этим?
Довольно абстрактный вопрос. Сложно ответить, когда-то согласна, когда-то не согласна. Я не считаю, как журналист, что в каждой статье ты должен подписывать во всем виноват кровавый режим.
Ну, это мы любим, знаете ли.
Ну, у нас не другое. Другая специфика, да.
Иногда можно. Иногда отвечает действительности. Ну, слушайте, мы, правда, например, не пишем о политике, но это как посмотреть. Психоневрологические интернаты – это политика? Да вроде бы как нет. А когда их строят в областях на 1000 человек, это адские деньги, которые распределяют государственные органы.
И когда
областях.
Он сам может быть опекуном психоневрологический интернат?
Это политика или нет? Уже может политика. Ну, не обязательно приписывать непосредственно про кровавый режим, чтобы писать
нет,
про
политику. Нет, это ошибка. Это
очень мало времени. Позвольте, я конкретнее спрошу. У нас вчера вот был Алексей Свет, главный врач Первой городской больницы. Да-да. Мы говорили про медицину. Всякие истории, про медицинскую реформу в том числе. Вот вы ездите, ваш корреспондент есть. Лучше становится?
Нет.
Оптимизация, финансирование, нацпроект здравоохранения.
Слушайте,
сейчас
я
мы
не
вам
слышала...
купим новые скорой помощи по 20 минут.
Алексей Свет говорил, что становится
нет,
лучше.
Нет, Алексей Свет так не говорил,
слава
потому что мы
богу,
эту тему затрагивали. Он был достаточно обтекаем в своих ответах. Лучше становится.
Потому что проблемы есть, да.
Проблемы есть.
То есть реформируют, вливают деньги... Эффекта нет, на ваш взгляд.
Это сложный вопрос, есть эффект или нет. Где-то есть, безусловно, было бы неправдой сказать, что его нет нигде. Но когда ты видишь массово по стране, мы видим массово, повторюсь, 11 регионов без детской паллиативной помощи.
Ну, может быть, их было 50, понимаете,
было,
2 года назад.
Их
я вот
было,
это имею
вероятно, больше. Наверное, по отчетам это вообще все выглядит несколько лучше, чем есть на самом деле. Я видела человека, которого с 4-й стадии рака везут из Бурятии в Иркутскую область, потому что в Бурятии не лечат. Я видела в ручном режиме решаемые проблемы человека с БАС в той же Бурятии. Я не могу в процентах подсчитывать, лучше или нет, потому что это определенно недостаточно. Потому что мы-то собираем с вами по доброй воле, а они-то обязаны.
Mm-hmm. Совершенно верно. Еще я хочу к вопросу Майкла вернуться. Вот мы там любим, да, про кровавый режим. Ты спросил про роль государства. Я когда читаю такие дела, у меня ощущение, что там за женщиной стоит не там кровавый Путин, за женщиной стоит там муж пьяный, например. Вот дискуссии, вы очень много пишете о домашнем насилии. Как вы оцениваете вот эту дискуссию вокруг закона и перспективы, что он будет принят в адекватном виде?
А это к вопросу о важности информирования. Понимаете, когда я открыла тут... коллег, как бы аккуратно сказать, из «Комсомольской правды» дня 3 назад и прочитала у них очень внятную статью про закон о домашнем насилии, хочется в этот момент, так сказать, обняться и сказать, ну, наконец-то мы смогли как-то все-таки это вынести на такой уровень. Слава богу, это сейчас обсуждается на большом уровне. Мы видим, что на нашу Государственную Думу пока это как-то действует не вполне, несмотря на колоссальную работу, которую производят там Мария Давтян, Алена Попова, многие все. Ситуация с домашним насилием катастрофическая. Мы это видим каждый день. Слушайте, любой из вас видит каждый день. Даже если вы в Москве и в фордике, и в клубе, а я знаю, что у вас, как бы, ваши слушатели отнюдь не таковы все, вы знаете, в вашем кругу есть женщина, которая подвергалась домашнему насилию. В вашем
есть.
Самом благополучном кругу. Всегда.
Есть.
Чаще всего не одна. Поэтому всем бы нам хорошо потопить за этот закон о домашнем насилии, причем в том виде, в котором его делают профессионалы, а не в том отдельном, как его выкладывают
да.
на сайт Совета Федерации. История просто фантастическая. Я очень рада, что это выходит на какой-то более обсуждаемый уровень, но его недостаточно.
Это вопрос о СМИ, потому что на самом деле в очередной раз оказалось, что вот это все неприятие к закону о домашнем насилии, это все большой пузырь, потому что провели опрос, и 90% людей за.
Да, абсолютно.
Да? Слушай, там юридическая казуистика.
А такое ощущение, что как будто вот этих только вот хургвиносцев, как будто их большое количество, на самом деле их там на митинг выходит 40 человек.
70 это уже большой процент. Главное, ты подойди к этому хургвиносцу, ну, в общем, там убери его немножко в сторону и скажи, ну, а жену ты бить будешь? Ну, правда, люди через некоторое время вот обсуждения говорят, что, ну, нет.
Не планировал,
ну,
да.
Как-то не хотелось бы, но я вообще так не делаю. Но это, конечно, кровавая ювенальная юстиция, опять же, вместе с... кто у нас там лоббирует закон о домашнем насилии, я не очень это самое. Ювенальная юстиция.
Феминистки.
Проклятые. Ой, вообще ужас. Не знаешь, как на улицу выйти, как не выйдешь одна. Одни
феминистки кругом. Мужчин прям на улице, да?
Вот. Но в нормальном ключе разговаривая, люди самых консервативных убеждений, они не мечтают бить женщину вообще с утра до вечера. И вообще не предполагают, что это, ну, не очень
нормально.
Не
признаются в этом.
Да я думаю, что не мечтают. Ну, серьезно. Извините, я с оптимизмом тут пришла, но мне кажется, что нет. Но, опять же, вы упоминаете этот вопрос про 70%. Я думаю, что это хорошая оптимистичность.
Ну, вот видите, вы как это, вы с «Комсомольской правдой» тут радовались, да, что у вас единая повестка. Ну, у вас и с «Медузой» единая повестка. Я так понимаю, что у вас, ну, просто поскольку я вас читаю, да, то у вас
в этом случае мы радуемся еще больше.
К изданию, что у вас, ну, украли тему.
Слушайте, так? У меня не было претензий к изданию. Это чисто внутри смешная такая штука, когда несколько изданий пишут на одну тему. Есть некоторые внутренние правила, возможно, у «Медузы» его нет, про то, что ты отписываешь тему вслед за коллегами, ну, через большее количество времени, чем это сделали они. Вместе с тем, учитывая охваты замечательного издания «Медузы», я очень рада, что начальники аэропорта, аэродрома в городе Ижма, Сотникове, который в свое время спас очень много людей тем, что он просто расчищал полосу, на которой сел аварийный самолет, узнали не только наши читатели, но и читатели «Медузы».
Я хочу сказать, что круто то, что вы формируете такую мощную социальную повестку. Это, наверное, самое главное. Спасибо большое. Анастасия Лотарева, главный редактор портала «Такие дела». Мы сейчас уходим в YouTube.
Спасибо вам.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Каждый Новый год мы загадываем желание и как в детстве ждем чуда. А мое желание уже исполнилось. Я купил квартиру в жилом комплексе «Зилард» от группы «ЛСР» с выгодой 1 миллион рублей. И теперь живу с потрясающим видом на Москву-реку рядом с парком. О большем я и мечтать не мог.
Успейте и вы купить квартиру в «Зиларде» с выгодой до миллиона рублей.
Застройщик ООО «ЛСР Объект М». Подробности ценового предложения на сайте lsr.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
31 декабря клуб «Микс Автопати» приглашает вас на празднование Нового года. Специальным гостем мероприятия выступит резидент лейбла «Black Star» и автор хита «Дерзкая» Натан. А также новогоднее шоу и лучшие треки уходящего года от диджеев главного автопати столицы. Бронирование по телефону 7495-748-6199. Кутузовский проспект, 12, строение 1.
18+.
Дедушка Мороз, я хочу елочку, и не простую, а сказочную, и прямо сейчас.
Ох, Снегурочка, как быть с таким заказом?
Дедушка, скорее на сайт IMF, исполни мечту в тот же час.
Новая коллекция новогодних елок, букетов и подарочных корзин. Акции и подарки каждому заказу.
IMF.ru 8495-974-7090. ООО IMF ЛТД. ОГРН 515-774-607-47-45. Город Москва, улица Марии Поливановой, дом 9. IMF.ru.
Дорогие друзья, я, Татьяна Навка, приглашаю вас на свое новое ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Мы подарим вам настоящее волшебство на льду. Жду всех зрителей с 25 декабря по 7 января во Дворце спорта «Мегаспорт». Билеты на сайтах «Навкашоу» и «Редкаста.ру». «Спящая красавица. Легенда двух королевств» – это ледовое шоу, в котором чудеса становятся реальностью. Категория 0+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Разворот. Продолжаем с главным редактором портала «Такие дела» Анастасией Лотаревой. Это утренний разворот. Майкл Найки и Маша Майерс нам рассказывают про самый впечатливший случай. Анастасия Лотарева рассказывает.
Домик для детей-инвалидов. Да, у вас одна минута.
Домик для детей-инвалидов. И я ко мне протянула руки ребенка, я взяла на руки этого ребенка, а ребенок у меня повис на шее. У меня двое детей своих, поэтому это очень такое характерное движение. Мне нянечка, я говорю, а можно ее взять? То есть я могу взять ее из кроватки, свои правила, там все дела. Нянечка говорит, у нее тяжелая степень идиотии, она ничего не чувствует, у нее эмоций нет, хочешь, бери, какая тебе это самое. Это ребенок, который виснет у тебя на шее, который провисел, кстати, у меня на шее следующие 2 часа, ты его должен снять, потом поставить в эту кроватку и уйти из этого детского дома. Это к вопросу о том, что зло не выглядит как... не знаю, что-то страшное.
Она не специально, просто эмпатия
не доставит. Она нормальный человек, на самом деле, который работает там годами, который работает на этом как конвейере, да, там, который ничего не чувствует. Наша задача, чтобы люди почувствовали в некотором смысле.
Спасибо вам большое. Да, я еще раз хотела напомнить, это было на Ютубе, и в эфире тоже скажу. Рубль в день – это, собственно, та акция таких дел, когда вы тратите все 30 рублей в месяц, помогая людям вот в таких сложных жизненных ситуациях. Анастасия Лотарева, главный редактор портала «Такие дела».
Спасибо всем.
Благодарим.
И 6 минут. Здравствуйте, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Мы все еще тут, в этой замечательной студии. Включайте канал «Эхо Москвы» на Ютубе, вы нас увидите. Здравствуй, кстати, Маша Майерс.
Здравствуй, Майкл Наки. Лайки нам ставьте, пожалуйста. Мы это дело очень любим.
Обязательно ставьте нам лайки. Мы в ближайший час еще проведем с вами, обсудим разные темы, будем голосовать. И, конечно же, сейчас выдадим вам творческое задание, которое сегодня у нас следующее.
Можно я тебе вопрос задам?
Давай.
Чувствуешь ли ты себя ответственным? Чувствуешь ли ты себя ответственным перед теми невиновными, которых ты заставляешь слушать «Эхо Москвы» каждое утро? Это уже моя.
Конечно, я чувствую ответственность и радость от того, что я это делаю. Но вот у Сергея Собянина хотели спросить. Фракция «Яблоко» в лице Дарьи Бесединой. Мэр же приходит отчитываться у нас под отчетным, и он приходит в Мосгордуму отчитываться перед, значит, всеми там мосгордумовцами. И каждая фракция имеет право на какое-то количество вопросов. При этом им почему-то надо согласовывать. В этом плане они гораздо менее свободны, чем мы с тобой. И вот не согласовали вопрос. Хотели спросить, чувствует ли он ответственность.
Чувствуете ли себя ответственным перед теми невиновными, кто подвергся и продолжает подвергаться преследованию?
И не собирается ли он извиниться перед москвичами за свои слова во время выступления, в котором он назвал прошедшую летом акцию протеста массовым беспорядком? Вот такой вопрос не дали задать. Хотя, может быть, еще и получится. Посмотрим, как это все будет протекать. Но мы подумали, что в целом даже если мы представим, что, это так и является, что мэр Москвы не очень ответственен за посадки людей, не посадки, напрямую, по крайней мере, да, косвенно. Может быть, есть куча других вопросов, которые ему можно задать, и сформулируйте их, пожалуйста. Сформулируйте вопросы нашему мэру, они наверняка у вас есть. Про плитку, про разгоны тоже можно, про Зимбабве, он же про Зимбабве говорил, значит,
ты не управляй нашим народным креативом. Зачем ты загоняешь их в русло? Чувствуете ли вы себя ответственным?
Чувствуете ли вы себя ответственности, тоже можно спросить у него. В общем, вопрос Собянина сегодняшняя тема творческого задания. Присылайте по смс +7 985 970 45 45, с вайбера и ватсап туда же можно писать, в группе в фейсбуке можно писать, твиттер аккаунт вызван, и на ютубе тоже пишите ваши варианты. Вопрос Сергею Собянину. А мы после рекламы начнем третий час утреннего разворота с Машей Майерс и Майклом Наки.
Реклама.
Невероятно! Прямо сейчас вы можете стать собственником доходных апартаментов по уникальной цене всего от 1 200 000 рублей с потрясающими видами на море и горы в Грузии, в самом центре современного Батуми. Живите, отдыхайте и получайте стабильный доход от своей недвижимости на берегу моря. Продажи в новых комплексах от ведущего застройщика Orbi Group уже открыты. Звоните 8 800 550 7276 orbi.net.
Группа компаний «Топол Эко» сердечно поздравляет всех радиослушателей с наступающим Новым годом и Рождеством. Жизнь за городом станет уютной и комфортной с автономной канализацией «Топаз» от «Топол Эко». Приятные сюрпризы и подарки каждому. «Топол Эко».
Акция действует до 31 декабря. Подробности по телефону 8 800 333 69 37.
Телеканал «Кинопремьера» представляет романтический фильм «После».
Нам никогда не быть просто друзьями.
Не пропусти историю любви примерной ученицы и самовлюбленного бунтаря.
Он разобьет тебе сердце.
В экранизации мирового бестселлера Анны Тодд «После».
Было прикольно, но я ни с кем не встречаюсь.
Впервые на телевидении. 18 декабря в 20:30 на телеканале «Кинопремьера». Телеканал «Кинопремьера». Подключу оператора спутникового и кабельного телевидения. Для детей старше 16 лет.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 495-1010-210.
Вот новый разворот.
10 часов и 10 минут утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. И мы бы хотели начать с продолжения вчерашней истории. Вот эта компания Engines, или Engines, кому как больше нравится, о которой вы, возможно, узнали вчера, но в крайнем случае в минувший четверг, она как-то опять преобразилась. Значит, вчера мы вам рассказывали о том, что крупнейшие российские компании, отчасти многие из которых аффилированы с властью, выступили против уголовного дела, которое против Engines было заведено. И мы вас, кстати, спрашивали даже, насколько вам кажется, повлияет ли это на судьбу Engines. Вы 70% сказало, что никак не повлияет. И вообще все, Engines труба, говоря простыми словами.
Труба вот, загудела в другую сторону.
Да. Ну вот под вечер вышел пресс-релиз от компании Rambler, в котором было написано, что Rambler обратится в правоохранительные органы с просьбой о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за конфликта с компанией Engines. Более того, там отметили, что разрывают договор с компанией Linwood Investments, которая обратилась в правоохранительные органы. Да? Ну, то есть, это одна из дочек Рамблера, через которую вся вот эта вот хитрая схема и проводилась.
Какая-то кипрская, по-моему, компания. Или
да, подробности я не важно. Знаю, но да.
Да. Ну, то есть, мы сначала пошли, значит, наехали, устроили там маски-шоу, рейдерский захват. Значит, потом сами же передумали почему-то вдруг, а почему мы можем только догадываться. И теперь мы же обращаемся в правоохранительные органы с просьбой, чтобы все вернуть на круги своя,
да.
Получается
не,
так.
Не факт, что это как-то сработает, по крайней мере, ну, с юридической точки зрения, в России нет такой процедуры, как забирание заявления, но мы же тут, наверное, плюс-минус догадываемся, что дело, ну, не в юридическом поле, потому что вообще с точки зрения юридического поля все это дело изначально было немножко абсурдным, о чем говорили и все участники рынка, все юристы, артисты и профессора.
Но то, что мы с тобой, помнишь, вчера обсуждали цеховую солидарность, вот я сейчас открыла открытое письмо, открыла открытое письмо. Но тем не менее, бывшие сотрудники Рамблера подписали открытое письмо, там уже больше 50 подписей, в котором они говорят о том, что мы те самые люди, строившие Рамблер в 2000-х годах, компанию, которая многие годы была не только гордостью, но и флагманом Рунета и бизнес-сообщества, мы обращаемся ко всем, кто хочет, чтобы российский сегмент интернета оставался на мировом технологическом уровне. Мы считаем последние события, действующими лицами которых стали наши коллеги, талантливые разработчики и основатели Игорь Сысоев и Максим Коновалов, чудовищным нарушением профессиональной этики, авторского права. Ну и далее.
Да.
Вот. То есть, вот какие-то вот эта история, вот сейчас это все...
Ну, эти люди больше всего под ударом были бы, 50 бывших сотрудников. Ну, потому что Сысоев тоже бывший сотрудник, и как бы вот чем закончилось. То, что он когда-то был сотрудником Рамблера, почему-то в главе Рамблера...
Я не знаю, могут ли сейчас каким-то образом быть затронуты там все сисадмины, которые работали в Рамблере в 2000-х годах? Я
так
не очень
вот
понимаю,
Сысоев как... ровно таким и был. Это ровно его история. Он работал в Рамблере в 2000-х годах сисадмином. И вот ровно за это его сейчас прессовали. Но, по крайней мере, ну, там, с точки зрения значимости, там, то, что Mail.ru и Яндекс, лучшие друзья товарища майора, как известно, вступили за Engines, тоже больше сыграл роль, но, тем не менее, мы можем фиксировать, что откат пошел. Что-то в четверг это началось.
Откат очень многозначное слово.
Хорошо.
В нашем утреннем развороте.
Дали заднее. Давай так, на их сленге, да, на сленге тех, кто устраивает маски-шоу, изъясняться, да, как-то они решили отыграть эту ситуацию. Не готов утверждать, что точно все можно закрывать на этом тему, да, потому что в нашей реальности чуть расслабишься и сразу, значит, опять-то давит, но можем фиксировать разговаривать, что, очевидно, как-то они, ну, не знаю, забеспокоились, забоялись того возмущения, которое вышло. Хотя, казалось бы, компания, которую никто не слышал, веб-сервер, о котором никто не слышал до минувшего четверга. И, знаешь, мне тут интересно, ну, что стало решающим фактором. То есть, ну, какой-то невероятный же был резонанс. То есть, буквально многие люди, включая тебя и меня, которые никогда не знали, о чем что это, мы пытались разобраться, что, чем занимается эта компания, что вообще происходит, как с этим связаны сайты, что такое веб-сервер. Ни в чем не разобрались, естественно, но зато вот прекрасно увидели реализацию технологии маски-шоу через силовиков. И много об этом писали, много об этом говорили профессионалы этой отрасли и непрофессионалы этой отрасли. И при этом есть же параллельная история. Нам говорят, что есть какие-то вот, ну, там, тайные демиурги, которые... Ну, там,
не нам говорят, нам...
Маловением волшебной палочки буквально.
Ну, там называются фамилии.
Сказали.
Что, секрет, что ли?
Да, ну, Герман Греф.
Венедиктов пишет в телеграм-канале: Греф и Хасис молодцы.
Не, они-то, может, и молодцы. Но вот что сделал, что стало здесь первопричиной все? Сыграл ли общественный резонанс хоть какую-то роль?
А давай проголосуем.
Давай, потому что вчера наши слушатели были весьма скептически настроены. Потому что вчера они считали, что, ну, даже типа... наличие резонанса ничто не даст.
Ага, как и... говорится, крокодил челюсти не разжимает, вот в этом смысле, да?
И вот интересно сейчас у них спросить, вот то, что происходит сейчас, сейчас очевидно происходит откат, да, какой-то, да, обратка, точнее, аннуляция того, тех претензий, которые происходили, по крайней мере, ее попытка, насколько, на их взгляд, сыграла общественный резонанс в этом роли, на взгляд наших слушателей.
Да, давайте попробуем. Ну вот смотрите, вот действительно мы говорим о цеховой солидарности, мы говорим об общественном мнении, и вот мы смотрим, как этот механизм работает в действии. Вот да, работает, да, круто, вот общественный резонанс, вот они подвинулись, они разжали челюсти только потому, что мы уделили этому внимание, потому что нам не все равно.
Потому что
да?
Вы поставили свой лайк, когда мы это обсуждали.
Конечно. Тогда ваш ответ да, 101-20-11. Первый номер телефона. Если вы считаете, что они откатили по каким-то иным причинам, ну, там они, знаете, эти вот большие дяди в высоких кабинетах,
кто
они там между собой
кому-нибудь
договорятся. 101-20-22. Наше общество, в общем, здесь бессильно.
Голосование. Процесс пошел.
Да, круто, мы живем в эпоху, когда что-то начала решать цеховая солидарность, как в судьбе Ивана Голунова, как в судьбе Павла Устинова, или как в судьбе...
все. Егора Жукова. Егора Жукова.
Я подумала... Нет, я хотела сказать про Кирилла Серебренко, потом думаю, какое что-то... Да.
А там обратно как-то
все откатилось.
Ну, Егора Жукова в том числе, да.
Да, если вам кажется, что это скорее общественный резонанс помог вот эту историю развернуть вспять, 101-20-11, если это какие-то больше действительно внутренние, и это по-прежнему... Общественные механизмы не работают. 101-20-22. Давайте немного, да, поголосуем.
Ну, поголосуем, да, потому что я напомню, что мнения были разные. Ну, там, например, очень широко обсуждалась колонка в «Новой газете», человек, называющийся IT-экспертом Голубицкого, который писал, что вот хакатон, который проводит в поддержку Nginx, это все провокации, вообще не надо смешивать политику и IT-сферу, это все очень плохо. Ну, вот как-то так оказалось, что оказывается, что...
Оказалось,
по крайней мере, есть ощущение, что какие-то действия в том, что IT-специалист Глубовский называет политикой, они влияют и на IT-сферу, тем самым как-то аннулируя претензии, которые могут стоить людям свободы, ну или как минимум денег.
Ну, да, в общем, короче говоря, я подвожу итоги, потому что времени у нас действительно очень сильно ограничено. Да,
экспресс-голосование.
Экспресс-голосование, да, ну около 2 минут. Ты знаешь, пополам. Вот удивительное дело. Пополам. Ну, 52-48 вот в этих значениях. Вот если я прямо сейчас там зафиксирую, будет 52-40, будет 53-47. Что-то такое. Пополам.
Ну, если половина верит, то общественный резонанс это уже достаточно.
Для общественного резонанса это вполне достаточно. Если 50%, которые в этот верят, готовы эту вот волну как-то поддерживать, я не знаю, выходить на улицы или устраивать одиночные пикеты, или подписывать открытые письма, или что-то, ну, каким-то образом проявлять свою гражданскую ответственность, то это уже очень круто.
Разворот.
Так, у нас еще одна история от Deutsche Welle. Если вы ее видели, это хорошо. Если не видели, сейчас расскажу. Значит, экс-боец эскадрона смерти, это в кавычках, я участвовал в убийствах критиков Лукашенко. И дальше подробности на dv.com. Значит, этого человека зовут... Сейчас я вам скажу. Все вам расскажу, ничего не утаю. Значит, зовут его Юрий Горавский. О себе у него в аккаунте Facebook написано коротко «хороший человек». И он признается в убийствах. Ну, типа, не сама по приказу. Значит, он утверждает, этот Юрий Гарарский, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского. Ну, наверное, сходу так эти фамилии там, для людей, которые не интересуются белорусской повесткой, так ничего не говорят. Но, тем не менее, я расскажу, о чем идет речь. Значит, Гарарский утверждает, что с 99 по 2003 год был бойцом СОБРа, специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По словам Гарарского, по приказу сверху вместе со служивцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центра избиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Дальше он рассказывает детали, собственно, как это было, от кого он. Называет он своего непосредственного руководителя. Это командир СОБРа, подполковник Дмитрий Павличенко. И Гарарский утверждает, что приказы он получал от Павличенко с ведома руководства страны.
Ну, если по-простому, давайте на русский переведем. Значит, человек по заказу государства убивал оппозиционеров в этом государстве в конце 90-х годов. По крайней мере, так звучит версия Гарарского.
Да, я просто сейчас пытаюсь понять, где он сейчас. Я, насколько понимаю, то он точно не в Беларуси.
Не,
это 100%. Вот. И, соответственно, вот он выступает таким образом, с такими признаниями. Уже
ну,
есть
признаниями
ответ.
И обвинениями. Да?
Обвинениями, то есть, понимать, конечно. Что... Ну, обвинить, ну, надо себя обвинить в том смысле, что ты убийца.
Да, ну, приказы говорит... отдавал,
но там
как бы
как-то все очень... Приказы отдавал не он, безусловно. Но он исполнитель, как минимум. Он должен за это тоже сидеть, да?
Ну, мы же не суд не определяем,
нет,
за что.
Нет, я предполагаю, безусловно. Мы, как это Слонян говорит, оценочное суждение. И есть уже ответ на, соответственно... Господи, Евро... Не знаю, что это за сайт. Сейчас уточню. А, в комментарии tut.by. Значит, Павличенко что говорит? Он, конечно, говорит, что ничего этого не было, что все это Гарарский придумал. Он говорит, что Гарарский отслужил полтора года срочной службы, а потом опозорил внутренние войска. Никакого отношения к СОБРу он не имеет, это утверждает Павличенко. Попал под уголовную ответственность, занимался вымогательством якобы в 99-м году. И вообще он говорит, что он сидел. То ли 3, то ли 4 года, это Павличенко говорит о Гарарском. Он говорит, что он вообще сидел в это время, поэтому все то, что рассказывает Гарарский в интервью Deutsche Welle, он называет полным бредом.
И вот у нас есть две стороны. Одна из которых говорит, что да, я убивал, да, я могу показать, где конкретно эти могилы. Есть большой документальный фильм на Deutsche Welle с его интервью и со всем остальным. Можете посмотреть. Это одна сторона. А второй есть человек, который якобы отдавал эти приказы, который говорит, ничего этого не было. И, ну, проблема-то в чем? Что если бы это было правдой, все, что говорит Гарарский, да, то, естественно, человек, который отдавал ему приказы, он бы не сказал, да, вы знаете, меня спалили. Ну, все. Подтверждает. Но с другой стороны, если то, что говорит Гарарский, неправда, то и проверить мы это никак не можем.
Да, вся проблема верификации. То есть вот такое ощущение, что сейчас действительно мы живем в реальности, это вот вчерашнее расследование «Новой газеты» подчеркивает, в которой ты можешь сказать что угодно и доказать что угодно. Ты можешь там снимать какие-то квартиры, печатать бюллетени, там будут какие-то люди, которые что-то тебе говорят на камеру, делают какие-то признания. А на самом деле ты не понимаешь, можно это верифицировать или это просто симуляция определенного, там, вид деятельности или еще чего-то. У меня вопрос несколько в этой истории. У меня вопрос первый, собственно, если он сидел он или не сидел, это, с одной стороны, довольно мощный аргумент, с другой стороны, довольно мощное алиби. Поэтому...
Можно проверить. Ну, то есть, это то, что
наверное,
можно, по идее, проверить.
Наверное, мы предполагаем, что можно проверить. Если он сидел в Беларуси и речь идет о том, что противная сторона, это оппонирующая сторона, это представитель белорусского государства, то, наверное, они тебе любую тюрьму нарисуют.
Они тоже заинтересованы, скажем
так. Они тебе нарисуют сейчас любую тюрьму, понимаешь, в любом виде, в любом фотошопе, любые документы, даже фотошоп шопить не надо, там все печати будут подлинные. Если мы, ну, если это оппонирующая сторона, это белорусское государство, как ты понимаешь, все эти инструменты у них есть в руках.
То есть мы здесь
с другой стороны, Гарарскому вопрос, значит, вы сидели, не сидели, где вы служили, как вы можете это доказать? И,
почему
конечно,
вы решили
меня...
спустя 20 лет об этом рассказать?
То есть у меня
случилось?
Вопрос основной, я всегда пытаюсь понять мотивацию, абсолютно не сейчас не придерживаюсь ни одной, ни другой стороны, я пытаюсь понять мотивацию. Вот вы действительно, это событие уже с сколько там, 20, даже больше 20-летней давности. Вы 19, ну, с 99, да, 20-летний там и чуть меньше. Вы, соответственно, находитесь где-то, судя по всему, в эмиграции, значит, да, и вы вдруг решили, значит, всем рассказать и поведать, при этом не имея, мы понимаем степень информационного хайпа, мы не понимаем доказательную базу. Степень информационного хайпа мы понимаем. Рассказать, как вы же сами в конце 90-х, начале 2000-х убивали людей.
Ну, такое нехилое признание.
Нехилое, да, я так на минуточку. Очень нехилое. Значит, соответственно, вопрос остается. Проголосуем?
Проголосуем давай, да. Да, потому что, ну, коль скоро мы тут можем только доверять или не доверять, это значит, вы, уважаемые слушатели, имеете достаточно компетенции для того, чтобы проголосовать в этом голосовании.
Какая история вам выглядит, на ваш взгляд, выглядит более правдоподобной? Ну, вот на ваш взгляд, потому что только оценочное суждение, ничего больше мы, к сожалению, здесь делать не можем. А если история Горавского, 101-20-11, если страна Павлюченко, 101-20-22, код Москвы 495.
Голосование пошло.
Кто выглядит правдоподобнее в этой истории? Как вам кажется, Горавский 101-20-11, Павличенко 101-20-22, код Москвы 495. И давайте действительно там минуту потратим на это, а потом развернемся.
Слушай, я просто хочу тебе сказать, что очень много может быть мотивации у человека спустя 20 лет делать. Буквально. То есть мы все время хотим представлять людей как каких-то рациональных, последовательных, логичных. Но мы прекрасно знаем, я знаю по своим коллегам, соведущим, что рациональность – это не всегда то, чем мотивируется человек. Что есть куча других. Может быть, он водки выпил с утра, встал.
Угу. Дай-ка я пойду в стульчивый
рыб поговорю. Он спал, у него флешбэчилось это все. Он встал, водки выпил, набрал, сказал, здрасте, мне есть что рассказать. Угу. Да? Или там, я не знаю, в религию ударился, или отрефлексировал, или, может быть, он увидел, ему пришла там по почте какая-нибудь черная метка из Беларуси, что типа, ты свидетель, мы тебя уберем, а единственный способ защитить себя, на самом деле, в такой ситуации, это во всем сказать, чтобы твое убийство напрямую ассоциировалось с тем, что это подтверждает твою правоту. Да? Куча разных факторов может быть. И вот мы как раз в ситуации, когда мы абсолютно не можем верифицировать ничью информацию. Да, то есть, если будет какое-то еще количество независимых журналистов, которые все эти истории проверят каким-либо образом, хотя я не знаю, как спустя 20 лет их проверять. Да, это с одной стороны. С другой стороны, ну, можем ли мы с тобой допустить, что в конце 90-х в Беларуси были приказы убивать политических оппозиционеров.
Допустить
я легко.
Можем. Допустить
легко,
можем.
Вообще, без какой-либо...
Допустить можем.
Да, проблем. И тут, конечно, совершенно непонятно, кому но... этих верить. Но публикация интересная, фильм интересный, Deutsche Welle сделал. Посмотрите в любом случае.
Слушайте, ну, мы сегодня с тобой 50 на 50. Ну, то есть, нету представления о том, как это на самом деле. Но мы будем следить и, соответственно, будем вам рассказывать, потому что, наверное, у этой истории будет какое-то предложение. Да, рискну предположить, что довольно громко.
Разворачивайтесь в марше!
Твой любимый персонаж. Извини, у Майкла есть два любимых персонажа, я просто вам рассказываю, чтобы вы знали. У Майкла есть два. Он просто млеет в тот момент, когда приходят новости. Или из Министерства культуры, эта рубрика у нас «Мединские дня» называется, или из Роскосмоса, и тогда рубрика называется «Роскосмос дня». А, Рогозин.
Нет, тогда она все равно называется «Мединские дня», потому что «Мединские дня» – конкуренция, но в качестве «Мединского» выступает Рогозин.
Слушай,
да.
Можно начнем с анекдота? Я понимаю, что он может быть бородатый, но тем не менее, значит, я прочитал просто в ленте, Россия умудрилась построить первый в истории, значит, космодром, где посадки начались раньше, чем старт.
Неплохо. Анекдот действительно может быть бородатый, потому что космодром восточный строится уже очень давно.
Довольно давно, да.
Но анекдот хороший. Да, ну, в общем, Рогозин, который до сих пор не закончил до конца Байконур.
В каком смысле?
Ну, не Байконур, а восточный. Я прошу прощения. Байконур постоянно пытается, видимо, закончить, потому что там и ракеты как-то плохо стартуют и все такое. Но, тем не менее, восточный, да, я, конечно же, имею в виду, который до сих пор не закончил. Восточный, с огромным количеством посадок, с огромным количеством утерянных денег. В общем, у него новый план. У него новый план. Он создаст, по крайней мере, в своей голове, лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнера. Ну, короче, он хочет сделать какое-то плюс-минус быстрое сообщение с Луной. При том, что мы еще, Россия, ни разу на Луну не летали, так. Я напомню, у нас не было. Американцы тоже непонятно, может, летали, может, там в Англии снимали. Нет единого мнения. По крайней мере, Дмитрий Рогозин постоянно намекает, что, значит, американцы никакую Луну не летали. В его представлении, что говорит скорее о его некомпетентности, чем о его знаниях, но тем не менее. И, в общем, знаете, это как-то звучит, ну, поиздевательски немножко, мне кажется. То есть мы постоянно читаем про то, как у нас случаются аварии даже с ракетами, которые летали 40 лет до этого нормально, вообще не без сучка, без задоринки. Летали, вот у Рогозина даже они умудряются ломаться.
Они просто устали.
Устали, наверное. Ну, надо как-то там обновлять что-нибудь, наверное, что-то чинить.
Лучше не надо, нет.
Лучше не трогать, да.
Они как при королеве летали, пусть летают до сих пор, лучше не трогать.
Да, но при этом наш замечательный глава Роскосмоса очень любит строить планы при этом всем. Он любит строить, как мы базу на Луне, он нам обещал, я помню. По крайней мере, его коллеги точно.
А, по-моему, эта история с лифтом, она не отвергает. Не отвергает,
наоборот, да. Значит, рассчитывает первый этап, у него дорожная карта освоения Луны до 2040 года предполагает создание базового модуля станции на орбите спутника Земли, а второй – отправку на Луну космонавтов и появление там первых элементов базы. Я понимаю, зачем он делает к 2040 году, естественно, потому что они же, ну, такими категориями не мыслят, да, он не думает, что он ближайшие сколько там, 30, 20 лет останется на этом посту и все будет делать. Это как, помнишь, «Единая Россия» когда-то обещала, что, значит, в 2020 году мы начнем жить, значит, у каждого будет своя квартира, зарплата в 3000 долларов. Вот это все. Я вам напомню, что 2020 год, через 2 недели у нас будет возможность проверить, справедливо ли эти обещания. Но хочется разочаровать Дмитрия Рогозина, что 2040 год тоже, на самом деле, скоро. И ничего он не сделает. Никакой лифт, никакой Луне. Только попилит огромное количество денег. И я надеюсь, что вместе с министром Мединским мы их к 2040 году, а лучше пораньше, чем раньше, чем лучше, мы их как бы вот так возьмем и за все их обещания, за все их бесконечные рассуждения с них спросим, в каком виде, не знаю.
Я так ждала, насколько нежной и изящной будет твоя формулировка, потому что я перебрала все возможные глаголы, которые существуют.
Я очень сильно ограничена в этом эфире, к сожалению.
Да. Он ты сказал, ну, мы с них спросим. Да, поинтересуемся. Спроси сейчас, интервью, что тебе мешает. Спроси, Дмитрий Рогозин, зачем вам лифт на Луну?
Дмитрий Рогозин, достройте космодром Восточный для начала, а там поговорим.
А, это Маша Майерс и Майкл Наки, это «Утренние развороты», и мы вернемся через несколько минут.
Развернитесь, пожалуйста.
10:35, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Судя по звуку, который я слышал, ты хотел войти. Ну да ладно, да, я напомню про творческое задание немножко.
Дело, да, напомню про творческое. Нет, я всегда...
Так вот, Сергей Собянин придет в Мосгордуму отчитываться о своей деятельности. Ему в «Яблоке» хотели задать вопрос от фракции «Яблоко». Сергей Семенович, вам не стыдно за то, что вы говорили про массовые беспорядки летом? Не чувствуете ли свою ответственность? Вот этот вопрос им не согласовали, им этот вопрос. А мы вам предлагаем ваши вопросы, послание, так сказать, Сергею Собянину, вопрос, какой бы вы хотели задать, ну, в стихотворной форме, естественно, про какие проблемы спросить, про его ответственность и чувство ответственности, тоже наверняка хотите узнать. Телефон для смс ваших, +7 985 917 45 45, там Viber, WhatsApp, Twitter аккаунт вызван, а в группе в Фейсбуке и чат на Ютубе.
Ну, просто формулировочки у вас, уважаемое яблоко, ну, это просто настолько по-яблочному, что я даже уже комментировать это не могу. А не чувствуете ли вы ответственность за судьбу невиновных, которые... Ну, что ты с мэром разговариваешь? Шапшников прав, он говорит, ничего, ну, не прав. В общем, не по
потом
повестке
обсудим,
вопрос.
Потом обсудим, ладно. А сейчас разворачиваемся к другой теме.
Разворот.
ГР – это Генеральная прокуратура Российской Федерации, которая у нас... ГР. Ну да, это немножко... Нет.
Так звучат гольф-карты, мне кажется, когда их заводишь.
Гольф-карты, да, они такие гр-гр. Нет, они электрические, подожди, ничего они так не звучат. Это же тебе не этот, не двигатель внутреннего сгорания. Короче, Генеральная прокуратура целой Российской Федерации, извините, заказал себе 2 гольф-кара. Это я по знаку читаю.
На свои деньги? На
нет,
личные?
На свои, конечно. Общей стоимостью чуть более 3 миллиона рублей. Информация на поставку 2 электромобилей, используемых для перемещения по полям для гольфа, появилась на сайте госзакупок. И дальше цитата. Гольф-кары должны быть новыми, изготовленными не ранее 2019 года, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины и повреждений, царапин, вмятин и прочей ерунды. Крепление всего оборудования должно быть выполнено способом, исключающим его перемещение причине создания помех водителю и пассажирам во время движения или нештатных аварийных ситуаций, говорится в контракте. Заказ разместил. Даже есть и фамилия этого человека. Даже это же не просто так.
Гольфист, очевидно.
Очевидно. Или водитель. Водитель электрокара. Знаешь, такие люди работают иногда в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Судя по всему. Короче говоря, начальник управления специального технического обеспечения Пронин В.Я. На основании личного приказа генпрокурора Юрия Чайки. Представляешь, какие замечательные люди работают.
Я правильно понимаю?
Да, но судя по всему. Значит, и дальше 9 декабря. Значит, у поставщика ООО «Агроальянс» есть 14 дней на его осуществление. Гольфкары, гольфкары называются Club Car Transporter Electric.
Club — это клюшка по-английски, да, для гольфа. Ну, типа, это для транспортировки клюшек, да. Club Car,
ну, неважно, да. Вот так это называется, в общем, короче говоря.
Я к тому, что все сходится, что это вряд ли мы неправильно с тобой поняли.
Ну, наверное.
Да.
Цель контракта, отгадай.
Да, я не знаю.
Ну, как ты не знаешь, все же на поверхности.
Задерживать митингующих клюшками, так сказать, вместо дубинок.
Нет, все гораздо прозаичнее и пафоснее.
Так.
В целях обеспечения нужд Российской Федерации.
Подожди, стоп, нет.
Ни хрена ты с этим не поспоришь.
Стоп, нет, поспорю. Подожди, стой. Какие нужды Российской Федерации?
Какие
нужды? Где у нас поля для гольфа? Я не понял.
Везде поля для гольфа.
То есть Россия — это одно большое поле для гольфа.
Конечно, в Нахабино поля для гольфа. Много.
Подожди, не хотел бы. Стой, я правильно все понял? Генпрокуратура покупает все. Вот эти карты для гольфа.
Два.
Даже не важно. Ну, 3 миллиона – это копейки, на самом деле. Для госзакупок это копейки, да. Вот здесь вопрос не в масштабе, а вопрос какой-то, ну, абсолютный, я не знаю, как это. Ну, беспардонности, что ли.
Какие-то мягкие слова сегодня выбирают.
Ну, слушай, меня Роскомнадзор ограничивает, у меня выбора другого нет. Ну, так они как будто бы такие, да, мы покупаем их. Еще вы нам делаете. Для нужд Российской Федерации.
Для нужд? Ты подспоришь?
Я подспорю.
А нету юридической нормы, чтобы сказать? Ребят, вы там вообще не обалдели?
Да, случайно? Вот пришлите нам, не знаю, юристы есть какие-нибудь? Вот запрос на уровне типа, а все ли у вас в порядке? Там, вот,
с головой.
С головой, конечно, потому что я понимаю, что кто-то играет в гольф. Я ничего не имею против гольфистов, я ничего не имею против гольф-картов, но у меня есть какая-то проблема.
Да.
Карты они или кары в итоге?
Нет, кары, машинки.
Ну, то, что карты. Ну, ладно, пусть будут кары. И мне всегда казалось, что в задачи генпрокуратуры не входит разъезжание на машинах для гольфа.
А вдруг там нарушается закон на Российской Федерации. Видишь, как ты добежишь?
А почему два тогда?
Не знаю.
Не целая.
Потому что если один сломается, на втором будешь ездить. Не знаю, откуда я знаю.
И почему ржавчина сразу?
Да,
что,
да. Почему
ржавчина не угодила?
Да, и царапины помешают.
Это какая-то совершенно дикая история. И, а
прекрасная
кто-то,
история.
Причем, знаешь, а знаешь, куда надо подавать на это, если тебе это не устраивает, и ты хочешь, чтобы это расследовали? Ну, получается, в генпрокуратуру. А куда?
Можно, конечно, пойти на поклон к Бастрыкину и сказать: защитите нас от чайки, он сразу там найдет.
Чтобы они там
подрались. Ну, они там любят между собой.
А может, второй гольфкар для чайки как раз.
А,
то есть один Бастрыкин, а другой чайки.
Нет. А, ты думаешь, они помириться решили?
Ну, как-то, да, такие, типа, давай съездим в гольф, поиграем.
Они вдвоем в кепочках на гольфкаре, да.
Или, может быть, это как-нибудь, знаешь, для сопровождения внешней политики. Ну, теперь же Трамп, он же наш, правильно?
Агент прокуратуры.
А Трамп играет в гольф. Ну, у нас же есть обмен опытом.
Пусть администрация президента покупает. Зачем?
Получаешь, а может, для них покупать? Нужды Российской Федерации, они же не у генпрокуратуры, а не у администрации президента. В общем, ну, слушайте, дикая история. Мне кажется, это прям отвратительно. То есть, когда они там еще как-то маскируются, знаешь, когда они еще как-то прикидываются, как-то через офшоры какие-то проводят. Такие, да, мы покупаем карты за ваши налоги, кары. Идите в пень.
Ну, слушай.
Неправильно это как-то.
Не, ну, пожалуйста, но у тебя же, это же все, спасибо большое, что у нас это теперь все прозрачная система, можно даже посмотреть.
Так а мы сделать,
нет, сделать ничего не можем, но начинаются какие-то скандалы, там, в Кемерово какую-то елку поставили за 18 миллионов. В Кемерово другой проблемы нет, конечно. Зимняя вешня в Кемерово не горела, у нас только елка должна. 18 миллионов рублей, елка на площади, понимаешь?
Ну, да, елку
и он теперь хотя бы, будь любезен, объяснись. И он тебе рассказывает, какие там модные светодиоды использованы.
Да, но если я знаю многих людей, которые не против елки на Новый год, да, даже на площади городской, то я не знаю...
За 18 миллионов?
Ну, за 18 миллионов, может, против, может, нет, по-разному. Но я не знаю ни одного человека, который бы сказал, да, генпрокуратуре нужны гольфкары. Ну, то есть, типа, я его физически не представляю, возможно, это как раз чайка.
Как Ксения Собчак, вы нас даже не представляете. А давайте развернемся, у нас тут есть еще один герой дня.
Вот новый разворот.
Герой вечера уж тогда.
Да, ну,
Иван Жданов.
Хотя, если его опять посадят или отпустят, он будет героем.
Да, я думаю, в ближайшее время мы еще не раз, так сказать, будем обсуждать такие вещи. Иван Жданов записал вчера некое видеообращение с своим намерением идти на выборы в Госдуму. Ну, то есть быть депутатом. А это интересно не столько, мне кажется, самим Иваном Ждановым, сколько тем, что, ну, наверное, мы уже начинаем готовиться к выборам в Госдуму. Они будут в 2021 году. То есть, ну, не то чтобы прям совсем скоро, но не то чтобы далеко. Там пол избирательного цикла. Ну, нет, у нас же 5 теперь лет. Значит, соответственно, чуть меньше, чем половина избирательного цикла. И для многих, для меня в частности, эти выборы остаются большим вопросом, потому что тех, кого выберут туда в Госдуму в 2021 году, это те, кто будут наблюдать за транзитом президента в 2024 году. Да, то есть вообще разные варианты могут быть. Но, вспоминая выборы в Госдуму, которые у нас проходили последние годы, ну, не то чтобы это было прям интересное соревнование, да, не то чтобы мы с замиранием сердца следили за тем, кто же победит, угадывали, как-то ощущали свое масштабное влияние, особенно на последних выборах в Госдуму, и как-то вот это не производило большого впечатления. Но вот, соответственно, Иван Жданов, это человек команды Навального, вот, я думаю, это не особо скрывается, директор фонда борьбы с коррупцией, он объявил о своих желаниях, и я начал вспоминать, что было летом. А летом были выборы в Мосгордуму, и вы наверняка многие про них помните, наверняка многие о них не знали, пока не начались все вот эти скандалы. И какой был кипиш огромный. Ну, ты помнишь, мы с тобой все лето это обсуждали, как бы...
Мы
до сих пор обсуждаем, плевались во все стороны. Точно летом вообще-то мы рассчитывали, что будет какая-то спокойная мягкая повестка, мы там будем обсуждать всяких, не знаю, ежичков, лисичков.
Часто это на них происходит.
Ну, например, да. Но нет,
одни ежички.
Но нет, постоянно были какие-то задержания, какие-то проблемы, целая кампания по недопуску. Вчера вот мы с тобой расследование «Новой газеты» про него рассказывали, и утром, и ты в «Рикошете» на YouTube-канале «Эхо Москвы» можете посмотреть о том, как, вот, как много нужно было ресурсов, информационных ресурсов, целая кампания для того, чтобы как-то этому противодействовать. И это было на выборах в Мосгордуму, на которую, а, всем все равно было до этого.
По большому.
Да. Б, не очень много полномочий. С, они начали это делать за достаточно короткий срок до начала этих выборов. Сейчас у нас это делается сильно заранее. В орган, который имеет настоящие полномочия, в орган, который будет дольше, чем нынешний президент, я подчеркиваю, да? Потому что Дума будет продолжать существовать после 24-го, наверное, если ничего принципиально не поменяется. И вот это, мне кажется, суперинтересно, потому что, чтобы противодействовать этому, нужны большие ресурсы. И самое-то главное, что в итоге случилось на выборах в Мосгордуму? Из команды Навального никто не попал в Мосгордуму. Но прошло огромное количество людей, которых пойти не должно было. Дарья Беседина, которую ты ненавидишь, значит, Янгалов. Ну, хорошо. Ну,
ладно. Я в некоторой степени, как это сказать, обсуждаю ее высказывания.
Со скепсисом относишься. Дарья Беседина, там какой-нибудь, я не знаю, Янгалыч и другие депутаты. То есть под шумок на эти выборы в Мосгордуму, когда пока будут бороться с командой Навального, может пройти большое количество людей. Какие-нибудь политологи, какие-нибудь бывшие главы Совета по правам человека, например. То есть открывается целое окно возможностей. И мне кажется, это делает эти выборы интересными. Но я и чувствую, что есть большой скепсис у людей, вполне оправданный. Я бы хотел спросить у людей как раз про выборы. Вы вообще, ну, будете следить? Вы верите в выборы в Государственную Думу, которые пройдут в 2021 году?
То есть вы ожидаете ли вы, что они будут какими-то более настоящими, чем это было все предыдущее?
Конечно, конечно. Все предыдущее. Даже в 2011 году повозмущались, потом следующие выборы в Госдуму прошли вообще тихо, большинство в «Единой России», без возмущений, без всего, всех кинули. Давай спросим.
Да, будет интересно. 101-20-11. Ух, готовлю, руки потираю. 101-20-11. Будет интересно, да. 101-20-11. Нет, я умру с тоски, неинтересно.
Все сфальсифицировано.
Все сфальсифицировано, пройдет одно ядро, и вообще будет тоска. И, может быть, еще и ЛДПР подцепят. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, мы пытаемся тут, соответственно, запустить нашу шайтан-машину. 101-20-11 – это первый телефон, 101-20-22 – это второй телефон для связи с нами, и код Москвы 495.
После перерыва вернемся к вам.
Реклама.
Теодор Курензис. Хор и оркестр «Мюзика Этерна» представляют 9-я симфония Густава Малера. Последняя работа великого композитора. Спешите услышать грандиозное произведение в исполнении маэстро в Москве 26 декабря в зале «Зарядье» и 28 декабря в Большом зале консерватории. Билеты по номиналу.ру и Яндекс.Афиша. 6+.
Это Ксиди Гликоль оскорбил тетраизопальмитат пилинг ретинол... ретинол рептилоидный?
Дорогая, рептилоидный пилинг – это когда ты пилишь как рептилоид?
Это все для того, чтобы быть красивой, здоровой и молодой.
А крема мало, что ли?
Трансформация в косметологии. Новейшие разработки. Инновационная косметика. Что подарить женщине любого возраста на Новый год? Узнаем в программе «Трансформаторы» от создателя косметики «Докторс Эдвайс» Севды Казибековой. В эту среду после 13:00.
Скоро Новый год. Опять сломать голову над подарками. Расслабься. Во «Френч Кисс» ты найдешь сотни шоколадных подарков на любой вкус. Роскошные корзины, сладкие букеты из конфет ждут тебя в бутиках и на сайте «Френч Кисс». А по кодовому слову «Радио» ты получишь скидку 20% до 31 декабря.
ООО «Френч Кисс», Москва, Зюзинская, 6, корпус 2. ОГРН 114-774-62-66-711.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 495-1010-210.
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш». Во вторник после 15 часов.
Все выпуски любимых программ, даже те, которые вы пропустили, а еще доступ к новостям, блогам и архивам. И даже в отсутствие подключения к интернету. Цифровая версия «Эхо Москвы» в мобильном приложении доступна в App Store и Google Play. 12+.
Вот новый разворот.
10:49, утренний разворот, Маша Майерс, Майкл Наки. Мы продолжаем, завершаем наш утренний час, третий час нашего утреннего разворота творческим заданием, которое мы просили вас сделать. И мы просили вас написать вопрос к мэру, который скоро придет отчитываться в Мосгордуму по поводу того, что он сделал. И ему можно будет задавать вопросы. Вот вопрос не согласовали про, чувствует ли он ответственность за то, что происходило в Москве во время массовых акций, которые он называл массовыми беспорядками. Вы слышали, наверное, перед перерывом объявляли голосование, потому вы будете следить за выборами в Государственную Думу. Но мы решили, пусть будет интрига сохранена. Бог технологий решил, что это вопрос, который должен остаться, наверное, уже до следующего года. Поэтому переходим к творческому заданию непосредственно. Что же вы спрашиваете у мэра? Вот у нас тут много разных хороших, интересных вариантов. Давайте начнем. Давид Ридзе. К мэру нет у нас вопросов, а лишь пожелания. Как бы не хотите вместе с боссом эмигрировать в Зимбабве? Прихватив с собой Пескова и Медведева в придачу, мэром сделают вас снова. Босс пожизненно назначит. И Росгвардию, конечно, плюс ОМОН, прокуратуру. Установите навечно вы в Зимбабве диктатуру. То, что бедным зимбабвийцам в страшном сне не приснится. Не посмеет, кто бы ни был, учинять там беспорядки, ведь чуть что в решетку неба. Вы ж бывалые ребятки.
Ты таким добрым голосом читаешь, я не чувствую социального протеста и, скажем так, народной агрессии в твоих интонациях.
Это с тобой был какой-то контраст.
Да, контраст. Из Санкт-Петербурга Сергей Булавский. Чем Москва похорошела? Где парковочный доход? Кто рулил московским делом? Сколько стоит Новый год? Кто командует бюджетом? Кто распиливал бюджет? Что же было этим летом? Беспорядки или нет? Нам в ответ глухая осень в виде снега и дождя. Обо всем мы мэра спросим. Не сейчас, так погодя.
А еще Рогозин с Мединским. Елена Рудницкая.
Дают они тебе покоя.
Сергей Семенович, что же это? Ведь сплошь искусственный газон. А против мирного пикета ты выдвигаешь гарнизон. Мы все ворчим по-стариковски. Про вечный плитки перебор. Неужто прав народ московский, что кто-то денежки попер?
Так, Вадим из Берлина. Вот в Зимбабве, например, отвечать обязан мэр за разгон людей за плитку и как стал миллиардер.
Да.
Не поспоришь. Спасибо.
Спасибо.
Это у вас там в Берлине так все хорошо устроено. Класс.
Завидую. Мария Залогина. Начали вы по Москве эту реновацию. Вырастет у нас теперь сильно популяция, ну а с нею подрастет повсюду дефекация. Но это про мусорные, актуальная тема, понимаешь, сейчас всех волнует мусор.
К тебе, Собянин, всей душой, хотя отнюдь не соглашатели, у нас вопрос один, простой. Куда девались вопрошатели? Это Артем из Москвы. Это, наверное, вы Дарью Беседину имеете в виду или кого?
Спрячьте, наверное, время вопроса.
Да нет, наоборот. А, хотя она сказала, что она все-таки попытается его задать, но, видимо, будет кричать из зала.
Ее будут держать,
наверное. Сергей Семенович! Как это, чувствуете ли вы себя ответственным за невиновных, да? Так?
А я просто думал, до конца ты будешь дочитывать.
А я не помню просто, я не помню, я с удовольствием дочитала.
Мила Романова.
Я не выучила.
Дорогой Сергей Семенович, в непростой отчетный день вам вопросы с подковыркой каждому задать не лень. Потому спрошу вас прямо, мне ведь нечего скрывать, не пора ли на Рьенмару шанс к развитию вам дать?
Ну, кстати.
Что есть многие города, где...
А серьезный вопрос-то можно задать? Можно?
Ну, попробуй.
Ну, тут серьезный вопрос. Вот
нет, вот
пишет.
Этот нет.
Почему?
Ну, зачем?
Ну, почему? Ну, человек пишет,
Сергей спрашивает. Сергей Канди, вы не тратьте наши бабки на ненужную фигню, а пробейте вдоль проспектов выделенную лыжню. Конькобежцам нужно в срок выделить вдоль трасс каток. Также спорить нет резона, полоса для биатлона очень городу нужна. Выделяйте. Где она?
Угу. Так, Сергей Семенович, беспокоюсь я, вдруг ты, здоровье блюдя, захочешь утром совершить пробежку, дорогу гвардии своей перебежишь и станешь ей опасным. И тогда, конечно, потом со сломанной ногой отъедешь с мыслью такой, что лучше уж в Зимбабве жить неспешно. Ну, типа там спокойнее, наверное. Хотя нет, не знаю.
Не был Зимбабве, число.
Мы же не в Зимбабве живем.
Не в Зимбабве живем,
нет,
как бы, Собянин.
Нет, ты должен еще так сделать.
Мы один человек с тобой, получается?
Не важно.
Владимир Левтов, скажи-ка, дядя, ведь недаром друзьям и новым, да и старым апартаменты достаются, да и блага на дочку льются.
Так, еще
такой
есть?
Такой пирожок есть у меня еще.
Давай.
Кларис Штерн. Что ж в Москве похорошевший, я как снег давно прошедший, прошлогодняя листва. Чья тепереча Москва? Кто в Москве похорошевший, трубадур ее воспевший? Кто в столице, например, ей достойный кавалер? Неестественный бюджет. Все тут есть, а жизни нет. Но и все же под протесты на полях оставлю место.
А, Сандра. Гаврила. Многое отдал бы на жизнь лирический герой.
Есть такой.
Как ты знаешь. Гаврила многое отдал бы, чтоб мэру свой вопрос задать. Где Соловей, кинотеатр? За что Москву его лишать? Гаврила многое отдал бы, чтоб мэру свой вопрос задать. Как так? Центральный диаметр. Как мэр сумел ЕГЭ бы сдать? Гаврила многое отдал бы, чтоб мэру свой вопрос задать. Где дневники, как было раньше, с приветствием ученикам? А, ну были же, кстати, да.
Были, у меня были. Татьяна... не, у меня не было. У меня было другого мэра приветствия. Татьяна Белова.
Я вообще промолчу.
Мы бы спросили о метрострое. Скоро ли ветку в Самару достроят? Может быть, это пустые мечты? Ветку седьмую продлить до Читы. И хорошо бы Норильск не обидеть. Станцию в городе хочется видеть. Как возрастет пассажиропоток, если подключится Владивосток?
Так, и вот Влад не дает покоя, я уже, да, уже последнее, наверное.
Да.
Хочу попросить мэра придумать другое название для МЦД. Можешь сказать, что в прозе тоже можно? Вот в прозе. Центральные диаметры, как мокрая вода. Уговорили.
Ну, тут
уже,
можно только согласиться, да, об этом мы говорим уже достаточно давно.
Слушайте, вы прекрасно говорите по-английски наверняка, Влад, или хотя бы немножко понимаете. Используйте его. Диван, дитупа.
Как написано, да, в метро теперь. Маш Майерс, Майкл Наки, это утренний разворот. 3 часа мы с вами вместе провели. Будем и завтра приходить в 8 утра, и послезавтра, и не поверите, на следующей неделе тоже. А сейчас перемешайтесь в YouTube, чтобы поставить там лайк. Именно там мы будем транслировать в ближайшие 2 минуты.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама.
Алло, нас слышно? Тогда ловите подарок. Подключите любой тариф «Алло Инкогнито» для безлимитного интернета, для общения или с городским номером для вашего бизнеса и получите 30 дней бесплатного просмотра телевидения в подарок. 4 онлайн-кинотеатра, свыше 200 телеканалов, «Дождь», «Дискавери», «BBC», «Евроньюз» и другие популярные каналы уже включены. Просмотр на 5 устройствах одновременно. «Алло Инкогнито.ру» Связь для свободы общения.
Сроки проведения стимулирующей акции с 11 по 31 декабря 2019 года. Подробная информация о сроках, месте и порядке проведения акции на сайте www.alloincognito.ru.
31 декабря.
декабря клуб «Микс Автопати» приглашает вас на празднование Нового года. Специальным гостем мероприятия выступит резидент лейбла Black Star и автор хита «Дерзкая» Натан. А также новогоднее шоу и лучшие треки уходящего года от диджеев главного автопати столицы. Бронирование по телефону 7495-748-6199. Кутузовский проспект 12, строение 1.
18+.
Оказывается, у сказки «Снежная королева» есть продолжение. И знают его в театре «Геликон опера». В дни новогодних каникул с 3 по 7 января премьера новогоднего мюзикла «Снежная королева. Глобальное потепление». Вас ждут живая музыка, потрясающие воображение спецэффекты, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры и сладкие подарки ручной работы. Подарите ребенку волшебный Новый год в «Геликон опере». Категория 6+.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 495-1010-210.
Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны. Объяснит сложные термины простым языком. А также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус».
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. 10:58. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Наш утренний эфир подходит к концу. И расскажем немного про погоду вам.
Маша, да, Майерс, что нет, там за окном? С удовольствием. За окном плюс 2 градуса. Давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Ветер западный 3 метра в секунду. И в Москве пасмурно, собственно.
Хорошая, теплая ноябрьская погода, да?
Да, ничего так.
Отлично. Говорят, 17 декабря, в день Варвары, ходит по земле сам Дед Мороз. Наконец-то. Вдохнет поглубже, всех вокруг, все вокруг замрет в ледяном оцепенении. Скажет слово, оно снежным облаком на землю упадет, топнет ногой, затрещат, заохают в лесу деревья, стужей скованные. И найти на лютого деда управы. Нравится мне эта фраза. Разве что на теплой печи сохранится, а выходя из избы, закутаться потеплее, надвинув шапку на брови, а шарф до подбородка натянув. Мороз ударил, погода будет такой же в ближайшие дни. Но у нас не ударил вроде мороз, поэтому...
Значит, погода поменяется в ближайшие
дни. И он ударит. Если дым из трубы вверх поднимается, то холода продержится длительное время. Конечно. И наоборот. У меня нет рядом трубы, чтобы клянуть. В общем, напишите в чате, у кого трубы рядом, что там с погодой будет. Закат окрашен в красный цвет, будет ясная погода. Вот с закатом тоже можете сегодня понаблюдать. Все, спасибо всем большое.
Спасибо, это Маша Майерс, это Майкл Наки. И мы завтра к вам вернемся.
В 8 утра, приходите.
Приколовенный солдатик.
Всего доброго, до свидания.
Хорошего дня.